Всем привет! У нас в студии Александр Таиров. Александр, привет!
Здравствуйте!
Мы давно собирались поговорить про творчество такого отличного нидерландского художника Питера Брюйгеля-старшего.
А почему подчеркивают все время старший?
Ну, потому что был еще младший,
и даже их двое,
да, Ян и Питер, собственно, Питер младший и Ян,
который так один как... был адский, другой райский, их называли. Как это вообще адский художник? Смешно звучит.
Ну, не знаю, все-таки это такой излет средневековья. Люди были склонны друг другу давать всякие смешные прозвища.
Ну да, я помню, Филипп добрый, вовсе не добрый.
Филипп красивый, который, если на него посмотреть, даже не знаю, а почему он, собственно, красивый. Собственно, Филиппов красивых было два. Один жил в 14 веке, в начале, собственно, Железный король, которого Морис Дрюон прославил.
Что значит пиар, да?
Да. Не, ну я понимаю, какой-нибудь Иоанн Богемский, ну понятно, потому что он с Богемией.
От этого, да. А ты говоришь, добрый, красивый, что за дела вообще? Ну вот, ну этот-то, да, тоже у него была своя кличка, Мужицкий. И тоже, но у него были основания, почему его называли Мужицкий. Но Питер Брюйгель занимает совершенно особую историю, место совершенно в этом самом северном так называемом возрождении, которое вот так и называлось, северное возрождение, которое имели отношение Нидерланды, Германия.
А если бы точно, все-таки Бургундия, потому что Нидерланды, какие Нидерланды? Это чай, это северная Бургундия, это герцогство бургундское.
Вы царапаете мое сердце, потому что я вот про Филиппа IV так как-то знал, и о его любвеобильности, что он каждой своей даме строил по замку вообще.
Какой полезный.
Но надо сказать, что этот Филипп IV был не дурак, вот этот Филипп добрый, он был не дурак, вот ведь он собрал эти земли были достаточно большое государство, и что интересно, что Филипп этот самый добрый, он создал этикет, которому следует теперь вся Европа.
Ну, по сути дела, это в своем высшем выражении, это как раз бургундский двор.
Да, церемониали все эти, даже специально английский король прислал посла, что, нет, специального человека, который бы переписал все эти.
Как у вас там здорово все организовано.
Да.
Мы так же хотим.
И вот ведь он без войны собрал свою страну. Надо сказать, почти.
Ну, конечно, он воевал и много, но по меркам 15 века, конечно, он был далеко не чемпион в этом отношении.
Да. Ну, конечно, коварный человек был.
Но при этом он вот чуть-чуть не дожал, Филипп, вот чуть-чуть не дожал, чтобы Бургундия стала королевством.
Королевством,
вот,
да.
Чуть-чуть буквально не дожал.
Ну, там, я думаю, он совершил ошибки некоторые.
Он, самое главное, не успел. У него здоровье сильно пошатнулось, и он не вовремя помер. А его сын уже не обладал такими талантами, он обладал другими талантами, безусловно, Карл Филиппович смелый.
Да. Ну, погиб глупо вообще, надо сказать.
И вписался в дурацкую драку с французами, и погиб глупо. Вот буквально ему не хватило вот каких-то, вот буквально вот миллиметров для того, чтобы превратить Бургундию в королевство. Кстати говоря, тогда бы у них сложилась ситуация, как у нас с Великим княжеством Литовским, мы шире с Речью Посполитой, потому что у нас же была точка притяжения, вокруг чего будут собираться русские земли, вокруг Москвы или вокруг Вильна, потому что процессы соединения, они были объективны, не зависели от того, что думают по этому поводу властители. Они собирались, вдруг нужно было определить центр, где мы будем соединяться.
А равновесие-то было шатким?
Очень шатким. И, соответственно, вот у Бургундии с Францией тоже. Ну и в итоге что? Это как раз напрямую имеет отношение к истории Питера,
Питера Брюйгеля. Мы будем обсуждать, потому что на самом деле еще Филипп удачно женился на португальской этой
Изабелле,
португальской красавице, кстати,
конечно,
говоря. Но подлец был ведь не верен ей, несмотря на это.
Это не считалось чем-то предосудительным, он же герцог.
Ему можно!
Ему, во-первых, можно, во-вторых, это же, опять же, если у тебя не будет наследника мужского пола, хотя бы незаконного, которому потом можно будет все передать, то это же финиш, сразу все рассыпется.
Да.
Поэтому герцог обязан был оставить как можно больше детей любым способом.
Но у него было с кем это сделать?
Конечно. Тем более, что его любили очень сильно дамы. Он был добрый.
У меня еще памятен случай, когда этот обычай, когда герцог то ли вынужден был, то ли что, показать сундук как залог его, как символ его богатства на всеобщее обозрение, за сокровищами. Помните, был такой эпизод на всеобщее обозрение? Была сейчас такая традиция, чтобы народ видел, что ими управляет
Никакой состоятельный человек.
Да, да, да. Вот так бы сегодня бы у нас на Красной площади бы. А? Показали бы такой большой ящик с долларами, чтобы народ бы увидел, так ведь у него действительно много денег, он имеет право.
Он тебе только может iPhone со счетом показать. Хотя было бы интересно. Кстати, было бы интересно. Нет,
живые деньги, они как-то их можно пощупать, понимаете ли. iPhone это можно там фальсификацию какую-нибудь устроить.
Ну, безусловно.
Так что вот интересный обычай был. Итак.
Просто у нас как же получается, где он появился, самое интересное, что почему мы говорим именно про Нидерланды? Потому что Бургундия... После смерти Карла Филипповича Смелого в 1477 да. году ее разорвали напополам. Часть Пуски. Оторвалась
как
и Франция.
Как раз именно из-за гибели Карла.
Конечно. Да. Они все были Валуа и французы, да. и бургундцы. Людовик XI забрал себе часть Бургундии, а вторую часть он забрать не смог, потому что дочка Карла Смелого, да? Мария
вышла замуж
за Максимилиана
Габсбурга. Да, и в качестве подарка, вообще удивительно, слушайте, приданное. Как это можно в качестве подарка, приданного такого, взять и подарить своему мужу целую страну?
Ну а как, это же ее страна.
Ах да, я забыл совсем.
Почему бы нет, собственно? И когда Людовик XI поинтересовался у нее, что, слушайте, ну мы тут как-то уже вроде по-родственному все решили, у вас нет наследника мужского пола. А поэтому давайте-ка все. Она сказала: извините, пожалуйста, я бы со всем удовольствием, но видите, у меня муж есть законный.
Да.
Поэтому обидится, это теперь все. Так он, более того, обиделся и разбил французов в 1479 году в битве при Гинегате.
Вот видите, как все просто решается. Вот.
И таким образом осталась французская Бургундия с центром в Дижоне, собственно, во Франции.
Да.
А Нидерланды, нижние земли.
А ведь это еще объясняет еще один момент. Вот мы удивляемся, а что это Европа объединилась? А они изначально тяготели друг к другу и были чем-то целым при Карле-то V.
А вот как раз Карл V – это человек, при котором родился и возрос талант Питера Брейгеля, конечно. Да. Потому что Карл V ровно, я уверен, что чтобы как-то отпраздновать день рождения великого живописца, в этот год разбил французов при Павии в 1525 году.
Ну вот видите, сколько интересных подробностей в качестве преамбулы к рассказу о Питере Брейгеле. На самом деле, да, и тут есть моменты, которые будут рано или поздно всплывать, потому что, когда мы будем говорить о его творчестве, оно напрямую пересекается с теми перипетиями, которые переживала его страна, и вообще с той идеологией или идеей, которая была заложена в его картинах, а человек был невероятной широты кругозора и прекрасно образован, надо вам сказать, несмотря на то, что он произошел из маленького населенного пункта.
Бреда.
Рядом с Бредой находившимся Брёйгель.
Это из-под было... Брецка.
Да, из-под Брецка Брёгель, вот, а в переводе на русский язык, это потом будет всплывать у нас, это означает куст, и потом на картинках, на некоторых, в качестве какой-то демонстрации визуальной или знака, там будет изображен куст, вот, например, такой же куст изображен, сейчас я скажу, он изображен на скажем, охотнике, там есть справа прямо кустики, и не только в нем. Он время от времени вот так вот в качестве такой карточки визитной, он эти кустики изображает, как бы впрямую, может, подписывал, не подписывал, но тем не менее. Он написал порядка 45 картин оставшихся, по крайней мере, ну мы знаем,
это что… Блатский плодовитый.
Это нет, но на самом деле и плодовитый, но с другой стороны, мы не знаем, столько ли он написал,
гораздо
потому
больше,
что время, времена были, как я говорил, жуткие, жутчайшие, помните, Райкин говорил такую фразу в одной из интерприз, антреприз или миниатюр. И, конечно, что-то там было уничтожено в результате тех вот религиозных перипетий, и на самом деле, когда герцог Альба вошел, там все очень было мутно и нехорошо. Известно, что когда он вошел, казино было за короткий период, по-моему, 1008 человек.
Это очень неточные данные, потому что герцог Альба, как и Филипп IV, это страшно оплёванная в истории фигура.
Да?
Конечно. Он примерно как Иван Грозный и Малюта Скуратов, вот это люди, про которых сочинено гадости гораздо больше, чем они реально совершали.
Нет, ну это исторически понятно, конъюнктура и всякое такое, да, но, безусловно, мы знаем, знаете, когда я вспоминаю о герцоге Альбе, в данном случае я вспоминаю Сазагои, вот, и его дочь, его внучки герцоги Альбе, и герцог Альбе, оказывается, почитаем был очень в Испании, и это один из ведущих грандов там был, и вот его внучка пользовалась невероятной популярностью, ну и вообще гранды там почему-то почитались.
Ну, собственно, Фернандо Альварес де Толедо и Пименталь, первый герцог Альба, этого, прямо скажем, заслуживал, потому что это был гигантский политический, просто огромного масштаба политический деятель, великий полководец, очень удачливый полководец и, в самом деле, крайне толковый, который сам очень много раз, там, десятков, наверное, раз участвовал в военных столкновениях в первых рядах, он был очень сильно не трус, его любили солдаты, а в Испании это было крайне важно, чтобы тебя любили солдаты.
Ну, конечно.
Вот. И был очень большой не дурак в смысле головы. Он соображал очень сильно здорово.
Ну, поэтому его... Филипп II его туда послал, вообще-то.
Конечно. И поэтому его уважали за дело, что называется, герцога Альбы.
Значит, получается так, что вот те бесчинства, эти несчастья, это просто вот когда описывают жизнь Брейгеля, то там это все вот так вот фигурирует, именно в таком контексте. Понимаете, что вот он как бы под влиянием, ведь его два полотна, они прямо об этом и свидетельствуют, скажем, что вот там гербы Габсбургов, соответственно, одной из ветвей, в которой являлся Филипп II, и вот там, где он избиение младенцев.
Он прямой ветвь
ну, да, Габсбургов. Да, да. Ну, там же Карл V.
Карл V
своему брату оставил и ему.
Да, Фердинанду оставил Германию, угу. А сынку оставил Испанию.
Вот. И на самом деле два полотна впрямую было посвящено вот как раз этим грустным событиям, где он в избиении младенцев прямо апеллировал вот к зверствам как бы испанцев, и поэтому мы, опираясь вот на эти свидетельства, будем говорить вот в таком контексте, хотя мы учитываем то обстоятельство, что Альба все-таки, наверное, был, это вообще как любая историческая фигура, я хочу заметить в скобках, что те однозначные толкования или какие-то ярлыки, которые навешиваются, да, я просто хочу сказать, что действительность никогда не бывает таковой, какой она нам кажется или какой нам ее подают, потому что я даже когда сам говорю, выступая перед аудиторией, я говорю, что все, что я говорю, есть моя субъективная точка зрения, и более того, я говорю, что все, что изрекал, изрекает и будет изрекать какой-либо отдельный человек, это есть его субъективная позиция, как бы он ни говорил об объективации своих суждений, понимаете, потому что история и любое событие имеет разные стороны оценок, разные подходы, и поэтому вот мне кажется всегда наивным восприятие, что вот этот человек, вот он говорит то, что происходило на самом деле, понимаете?
Тут нужно смотреть только на исторические источники, потому что если у нас есть, например, документальные какие-то данные о том, сколько реально герцог Альба уконтрапупил людей в Нидерландах в мятежных,
да,
то вот мы должны говорить, например… Там, вот есть документы, 1400 человек, вот все. Когда говорят, что 8 или 18, это, извините, вранье. Но есть другое дело, как это воспринимали сами нидерландцы. Может, он убил не 1400, а 140. Но для растоптанной национальной идентичности Нидерландов это была колоссальная трагедия, и эта колоссальная трагедия была не в самом герцоге Альбе, а в том, что потом началась 80-летняя война, то есть это 2,5 поколения, которые вынуждены были жить и существовать в состоянии непрекращающейся войны, которая, по сути дела, началась в 1568 и закончилась только в 1648.
Но, миль пардон, а что сами нидерландцы, с позволения сказать, творили в других землях?
Если бы вдруг так получилось, что нидерландцы бы быстро победили испанцев, но вдруг,
да,
то кто бы сказал, что эти самые нидерландцы чем-то в лучшую сторону от них отличались? Да ни в коем случае. Это же были крайне свирепые люди, просто исключительной свирепости.
А я о чем?
Вот. Но, тем не менее, с их субъективной точки зрения, вот то, что они получили у себя диктатуру герцога Альбы, это было надругательство над национальным самосознанием, над своей независимостью, и они восприняли это, конечно, очень болезненно, в том числе, конечно, и Брейгель, я уверен, воспринял
это очень болезненно.
Ну. Конечно, обидно.
Так, тогда, с другой стороны, возвращаясь к Антверпену, тут вот подчеркивается, что он творил поначалу в Антверпене очень богатом городе. Так простите меня, откуда эти богатства брались тогда в таком случае? Не за счет ли грабежей там других каких-то несчастных туземцев ли, или еще кого-то. Ведь Ост-Индская компания, извините за выражение,
они занимались в первую очередь работорговлей.
Ну вот.
Начнем с этого.
Ну вот. А почему, собственно говоря, мы с вами об этом говорим, почему в таком историческом контексте мы вот так вот бурно обсуждаем эти моменты? Потому что мы должны понимать, и зритель в первую очередь, что все толкования, которые идут от односторонней позиции оценки событий, они всегда чреваты определенными неточностями, а иногда, мягко говоря, вообще ложным подходом к событиям. И, ну, возвращаясь к нему, к Питеру Брейгелю, надо понимать эту точку зрения, он был патриотом своей страны, и ему было не до оценок таких вот, которые касались неких глобальных процессов, в которых участвовали Нидерланды, и если бы Нидерланды взяли верх над англичанами, то неизвестно, где бы были сейчас англичане и все англосаксы, потому что там все как бы опять колебалось на чаше весов.
Конечно.
Но одолели за счет хитрости, за счет договороспособности, за счет коварных
самое
каких-то приемов.
Самое главное – островного расположения.
Ну да.
Самое главное. На них было, учитывая ту технику, крайне трудно доехать.
Ну да.
Чтобы привести с собой армию, чтобы наконец это прекратить все.
И грабежи, и разбой. Вот одним словом, я заговорил о грабежах и разбоях, и вот хочу привести в качестве примера «Безумную Грету», картина такая есть у Питера Брейгеля, и вот она как раз про все то, при всем том, что как бы Брейгель был гражданином своей страны и переживал вот те несчастья, которые наступили во второй фазе его жизни, его короткой жизни, во второй фазе, ибо прожил он всего 40 с небольшим лет.
69-й, 44 года.
Ну, есть не 70-й, там есть
69-й.
Нет, я говорю, во время рождения там во мраке.
А,
там
да.
Между 1572 и 1530,
1525.
Да, 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 где-то так. И 1530.
Угу.
Вот как-то так вот. Нет, что-то я сейчас.
Не, ну он где-то там есть данные, с одной стороны, что он родился в 1525,
да, 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 25-м.
Другие данные говорят, нет, в 26-м, третий нет, в 1530.
Да, вот 1530.
Противоречивые несколько сведений.
Ну, ясно, что умер он 5 сентября.
Да, это понятно. 1969
года.
А 9 сентября.
5 или 9?
9.
Ну, в общем, умер он в сентябре, скажем так. Умер он в сентябре, и, конечно, до срока он умер. Есть свидетельство о том, что он тяжело был болен, что сказалось вот на его работоспособности. Но еще одно обстоятельство характерно для него. Он долго не женился. И женился, как ни странно, за 6 лет до своей смерти. На дочери своего учителя, Питера ван Альстена.
Питера Кука ван Альстена, да. Это же придворный живописец Карла V.
Да, именно им он
один
был.
Один из, конечно, не единственный, один из.
Ну, понятно, потому что придворным живописцем Карл V сделал и Тициана.
Да.
Как бы выделился его среди всех. И, кстати, когда он познакомился с Тицианами, с его работами, он вообще перестал кому-либо заказывать свои портреты. Вот это интересный тоже момент. И вот видите, как интересно, исторически все пересекается. Тут все рядом: Тициан, Карл V и любимый художник и так далее. Но, возвращаясь к нему и к картине его «Безумная Грета», я вот что хочу сказать. На самом деле он мыслил достаточно широко, и вообще все его работы про людей, и бесконечность, я так думаю, потому что по-другому он бы не оставил следа в истории, если бы он рассматривал мелкие темы и темы войны как таковой, просто вот батальных сцен там и так далее, но в его работах мощнейшим образом была заложена аллегория, которая свидетельствовала о том, что на самом деле он о людях думал не очень хорошо, по большому счету, зная себя самого, и я думаю, что каждый зритель, зная себя самого и покопавшись в себе как следует, может понять, что, вообще говоря, человек не самое прекрасное существо, которое существует на Земле. И не случайно один из писателей говорит, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных. И вот в этом смысле Питер Брейгель, по-моему, с ним был солидарен задолго до этого писателя.
У него есть такая даже отличная работа в Неаполе, в музее Капо ди Монте,
да.
Называется «Мизантроп».
Да,
да. Такой мерзкий мальчик там отрезает какой-то кусок рясы у священника.
Да, но мы на ней не будем заострять внимание, потому что у нас есть много работ, которые мы должны обсудить,
да.
И мы не можем все подробно рассматривать. Но вот, вот эта «Безумная Грета», в чем тут суть? Вы знаете, тут я хочу коснуться момента, связанного с женщинами. Опять есть два таких взаимоисключающих начала, присутствующих в женщине. Я, с одной стороны, хочу сказать, что женщина – это вместилище всего того, что только может представить наше сознание. То есть она бесконечна во всех отношениях. Бесконечна она как с точки зрения прекрасного, с точки зрения того, что влечет, влекло и будет увлекать мужчин, да? Но и с точки зрения того, что если женщина вмещает или в ней преобладает отрицательные качества, что хуже нее не может быть ничего. Потому что в смысле полноты бытия, которое свойственно женщине, как самому факту такого совершенно уникального создания, потому что мужчина и далеко в подметке не годится во всех смыслах. И в смысле возвышенного, потому что если женщина поклоняется возвышенному, то она доходит до фанатизма. И в смысле низменного, если женщина падает, если женщина погружается в пучину этих бесчинств, то страшнее женщины тоже нет ничего. Достаточно почитать того же Шекспира, где он там рассматривает те исторические моменты, которые случались в истории Римской империи, которые он часто рассматривает в своих произведениях там, да и вообще. Ну, да и, собственно, по собственной практике. В этом смысле я не хочу приклеить какой-то ярлык женщине вполне в определенных каких-то ее крайних началах. Но я бы в большей степени, конечно, как человек, я бы восторгался ее возвышенными характеристиками. И женщины более набожны, чем мужчины, это безусловно. Ну и во всех отношениях мы, если идем в театр, мы видим женщин преимущественно. Если мы идем в картинную галерею, мы их тоже там видим. Если мы идем в концертный зал, именно женщин мы там видим. Значит, вот давайте на эту сторону обратим внимание. Но когда Питер Брейгель пишет о бесчинствах, когда пишет о жадности бесконечной, когда пишет о преступлениях творимых, то тут я хочу, как мне это не грустно, подчеркнуть роль женщины в том, что творится в мире, бесчинства какие творятся, а они творятся в какой-то степени, а может и в значительной степени, с подачи, как это ни странно, женской половины, потому что вот я уже однажды говорил об этом, мне очень понравился один афоризм, который я встретил, что ни одна женская ножка, хорошенькая женская ножка, перелистнула страницу истории, и вот как раз в этом смысле, в смысле бесчин, в смысле бесконечной жадности, которая побуждается в том числе и женщиной, и провоцируется и подстрекается женщиной, когда мужчины идут на все крайние тяжкие преступления именно ради женщины и ими побуждаемой, то это как раз вот та Грета, та жадность Грета, та жадность тех хозяек или еще кого-то, тех мародеров, в первых рядах которых очень часто бывают женщины. И именно этот момент он освещает в своей картине «Жадная, безумная Грета». Почему он называет ее «безумной Грета»? Это вообще расхожий такой термин, который обозначает вообще беспредельную жадность. И вот здесь мы видим фигуру Греты, которая идет прямо в пасть преисподней, прямо в пасть дьяволу, как мы видим. Видите?
Да.
Она прямиком туда шагает в каких-то доспехах, с узлами, с каким-то золотом, какими-то погремушками, потому что, ну, на самом деле вот, мужчины тоже отличаются в какой-то некоторой степени к страстью, к вещизму, но таким рвением набирать, накапливать вещи, как женщина, наверное, в этом смысле мужчине тягаться с ней бесполезно, и поэтому женщина здесь выступает в роли вот такого собирательного образа жадности, и за ней там идут гораздо меньше по масштабу, потому что она так преобладает в размерах здесь в композиционном плане, как бы является неким доминирующим началом, как олицетворение жадности, а за ней там целая плеяда женщин, целая куча женщин идет, бесчинствует, отбирает, подгребает все, что плохо лежит, и все в этой картине наполнено этими ужасами человеческой алчности, человеческого жестокости и безграничности вот, во всех проявлениях. И, конечно, уже за ней в этой же картине идут уже солдаты, которые дополняют все это творимое ею, в частности, и поддерживают это. А это все изображено на фоне пожарищ, которые остаются всегда, как только наступает момент вседозволенности и грабь, или когда города отдаются людям на разграбление, и творится различного рода бесчинство. Ну и значение этой картины, помимо некой назидательной формы и вот такой вот выразительной формы бесконечности человеческой жадности, еще заключается и в том, что она и живописно прекрасна. Он как мастер здесь проявляет невероятно талантливым образом, и, конечно, картина сама содержит в себе определенную печать эпохи, определенный характер, как это говорил Климт, каждой эпохи свое искусство, и вот эта эпоха, искусство Северного Возрождения, содержит определенный характер изображения, определенную степень условности, определенные приемы, которые, конечно, с точки зрения классического итальянского искусства, современником которого он являлся, и даже он побывал в Италии, по-моему, поехал туда в 1953 году и пару лет, по-моему, там провел, будучи впечатлен невероятно, во-первых, сокровищницами римских музеев и вообще объездив Италию, но наибольшим образом его пленили горы, он был поражен буквально, если мы учтем то обстоятельство, что он родился в равнинной, собственно говоря, в равнинной стране, Нидерландах, и не видел вот этого великолепия и могущества, и невероятной мощи этих, ну, вообще любой человек, который, будучи выросший в равнинной области, когда попадает в горы, он, конечно, поражается этому невероятному масштабу.
Мне не нравится.
Нет, может не нравится, но не могут не поражать эти вот совершенно необъятные пространства, вздыбленные вверх. Это вообще свидетельствует о невероятной силе тектонических процессов, которые происходят. И, кстати говоря, я хочу заметить, что когда людские массы наталкиваются одна на другую, то там тоже вздымаются эти горы, но горы бесчинств, горы несчастья и горы страданий. То есть мы их не измеряем в виде вот таких масштабных событий, но на самом деле, если представить себе эти образы, когда говорят о жертвах, о творимых, я не знаю, безобразиях, когда люди теряя остатки рассудка и переступив границы норм, морали, этики, когда им дозволяется, ведь война, что странно, никто не задумывается, а это узаконенная форма убийства, тебя отдают на откуп, разрешают убивать, понимаете, и во время войны очень часто случается, что гибнут люди просто так, потому что тебе разрешено, и часто вот в рассказах фронтовиков это звучит, что вот некоторые, которые там, ну, как-то особенно вот это вольготно себя чувствуют, убивают просто так уже пленных, вот его захватили, а он что-то вот беззащитного человека, я могу убить, берет и стреляет его, это вот вызывало возмущение некоторых фронтовиков, бывалых, и такие эпизоды часто случались. Однако, возвращаясь к этой Грете, мы видим как раз вот этот вот, как раз вздыбленное пространство, вздыбленное оно и фигурально, и вздыбленное здесь фактически. И, конечно, работа сама по себе. И вот как раз тут мы можем говорить о таком явлении, как об эстетике безобразного. Вот странное дело, мы видим картину бесчинств, но в то же время, когда ты смотришь на работу, ты поражаешься технике, изяществу, изысканности, которой это написано.
Он с Босхом и... в этом отношении
коррелирует. А так он его прямой последователь, да. Босха. Он очень многое почерпнул от Босха, и, конечно, я бы так сказал, босхизмы здесь чувствуются в полной мере, это вот в тех ужасах, а одна из первых его картин, кстати, «Большая рыба пожирает мелкую рыбу», да, и, но на самом деле там ведь речь идет о других вещах, что когда человек обладает силой, он безжалостно поглощает, подавляет более мелкого, а это идет по иерархии вниз, и у него там изображена рыба, из которой торчит другая рыба, из живота, из брюха другие рыбы, а в ребёшках еще рыбы.
Что-то я даже подписал картину именем Босха.
А?
Он же подписал картину именем Босха.
Ну да, это, ну, он не удержался от этого, ну что сделаешь. Человеку, гению можно это простить. И на самом деле это уже его первое свидетельство такого подхода, где человек определяет свое понимание природы человеческого сообщества. И при том, что если нас ограничивают нормы морали, правила поведения и страх быть наказанными, это не значит, что, получая возможность в какой-то мере возвыситься над другим человеком, мы не воспользуемся этим. И нужно быть очень большой силой воли, внутренней дисциплины и широты души, чтобы не сделать этого вот в реальной. И вот как раз в его этой картине вот эта всеобщая разнузданность показана с невероятной силой и отчетливостью, что ли. Все понимают, что в конечном счете вы закончите, вы заплатите за это, потому что тогда, когда я рассказывал о Босхе, я говорил, что этот ад, который он рисует, на самом деле ад ожидает каждого человека из нас, потому что если мы вспомним свое прошлое, мы обязательно где-нибудь совершаем некие проступки. Не то чтобы впрямую преступление. И каждый из нас понимает, где он это совершил. И наступает момент в опосредованной форме или явной форме наказания и в виде погружения вот как раз в эту пасть, в это чрево, где ты получишь определенное наказание по делам твоим. Это совершенно определенно. В этом смысле картина очень значительна. Ну, поскольку мы не знаем, вот как всегда, когда касается речь художников того периода, никто же не вел жизнеописания. И был Ван Мандер, пришедший столетием позже и пытался там описать его судьбу. Ну что, на какие источники он мог опереться? Мы же знаем, что, вот, скажем, Елена там, допустим, да, которая прибыла в Иерусалим на 100 лет позже, что она могла, какие свидетельства она могла найти? Там даже и креста не сохранилось за 100 лет, и даже места никто не помнил, где этот крест стоял. Понимаете?
Это может быть потому, что не было никакого креста, и он нигде не стоял.
Нет, ну это одна из вероятностей, мы ее сейчас не будем обсуждать и подвергать сомнению те канонические истины, которые есть. Я просто говорю, что исторические события и вот, необратимость какая-то, вот, которая следует за этим, не оставляет никаких следов. Естественно, вещественные следы, которые остались, это его картины, это скупые упоминания каких-то актах, которые заключались там в каких-то церквах, это имеется в виду акт о его кончине и акт о заключении брака с Мейкин, там, допустим, Ван Альст, с дочерью художника. Он там очень интересно поступил. Он сделал картину поклонения волхвов, а в качестве Марии он изобразил молодую дочку Ван Альста, намного моложе него, по-моему, лет на 20. Вот, кстати говоря, то же самое было с Мухой Альфонсом. Его жена была на 20 лет моложе него. Вот такие совпадения бывают странные в истории. И вот она, увидев эту картину, уже как бы уже не смогла отказать, он ей этим засвидетельствовал силу своей любви, и вот они стали жить вместе, и вынуждены были переехать в Брюссель из более блистательного города Антверпена по настоянию ее матери, как ни странно. И тут выясняется одна небольшая пикантная подробность, что эта мать не просто захотела, чтобы он жил там подле нее, а что какая-то там интрижка была у Питера Брейгеля, и мать понимала, что если он там останется, то неизвестно, чем это все обернется. И поэтому она настояла на его переезде. Так что мы понимаем, что он был человек, и, в общем, как в одной из пьес, ничего человеческое ему было не чуждо.
Ну, опять же, конечно, все-таки тут нужно понимать контекст, внезапно сменившийся, потому что если бы это был не 1500, то там получается 59-й год, да, или какой-то там 60-й. А 1460-е баба бы ничего даже не сказала бы, потому что в этом отношении еще средневековая Европа отличалась предельным прагматизмом, потому что такое брак? Брак – это деловой контракт между двумя семьями. Если при этом мужу необходимо иметь какие-то связи на стороне, ради ну, бога, это, конечно, видимо, не очень здорово с точки зрения католической религии. Ну, если это не мешает делу, так в чем проблема? Вот. А все-таки это уже совсем другая Европа. Это Северная Европа, полностью поглощенная протестантизмом.
Абсолютно, да.
И там совсем.
Контрреформация, пардон. Это, чуть позже, да.
Да, возникло, это да. Как раз реформация.
Да, это реформация, а потом.
И там реакция была страшные, на совершенно пуританские нравы, которые проповедовали самое главное, что это показное благочестие. То есть ты должен быть не просто благочестивым, а еще так благочестивым, чтобы это вообще все видели.
Точно. А потом же, после того, как испанцы вторглись, они же запретили вообще занавески на окнах там,
да,
всяческие. А потом праздники, где бы собиралось не более 21 человека, там даже установлены были. А еще, чтобы они длились не более 2 дней и все такое прочее. И кажется, они до сих пор, по-моему, занавесок не имеют на окнах.
Нет, нет. Вот не принято, крайне не принято.
А истоки-то вон где, оказывается, чтобы было видно, чем вы там занимаетесь в своих этих запертых особняках или частных жилищах. Видите, как интересно все. Но, кстати, нужно заметить вот еще что. Когда мы говорим о его всесторонней образованности, мы должны понимать, что вообще Нидерланды того времени и еще до этого Бургундское королевство, это были самые цветущими государствами и преуспевшими с точки зрения наук, образования, там вот обычным явлением было знание 2-3 языков в ту пору. Потому что меня, например, удивляло, когда он поехал в Италию, на каком языке он,
на собственно, латыни. Изъясняли?
Да, на латыни, вот он, они знали латынь, и он спокойно общался там, не нужно было знать ни итальянского, ни какого другого языка.
Это
да?
Как раз было страшно удобно, что Европа в качестве единого языка, ну, что называется, межнаучного общения получила латынь.
А почему она его не сохранила, кстати?
Ну, в силу того, что Европу разодрали как единое пространство, в том числе в ходе религиозных войн.
Да.
По крайней мере, единое культурное пространство. Может, так было здорово. Мог какой-нибудь, там, не знаю, итальянец поехать в Польшу к Копернику, к Николаю. Да. Вообще не знаю ни слова по-польски, вообще. И он там при университете отлично бы вписался и мог бы общаться просто потому, что все знают латынь.
Так ведь удивительно, для Нидерландов было то явление, о котором как-то я, может быть, упоминал, что там очень высок был образовательный ценз, почти все были образованные.
Страшно богатая территория.
Да.
Они могли себе такое позволить.
И вообще они были номер один, они, вообще говоря, в цивилизационном плане стояли на первом месте в Европе.
Ну, конечно, не совсем так, потому что они… Они, скажем так, вышли на этот первый план, потому что…
Да, я об этом говорю.
Они именно что вышли на первый план, потому что… Только что буквально упоминавшийся нами Карл V, а также его друг Франциск I растоптали Италию Северную, буквально растоптали,
да, физически. Да, что они с Римом сделали, ландскнехты Карла V, это еще надо посмотреть.
Это и Венеция, которая была просто физически прижата к ногтю, и Милан, и Флоренция,
назад,
конечно, они просто уничтожили итальянцев, ну просто физически уничтожили их культуру.
А я не знаю, чем он руководствовался, вроде он был высокообразованным человеком. Кто? Карл V.
А, так это же потому, что нужно было эту Италию забрать себе, вот и все. Они сцепились с Франциском, с французами, ну, конечно, с Людовиком XII сначала, потом уже с Франциском I, и что, и по Италии принялись гулять банды ландскнехтов, швейцарцев, гасконцев, бретонцев, брабанцев туда-сюда, из стороны в сторону каких-то там этих самых хорватов, венгров, это все непрерывно.
Которым культура была…
Не-не-не, там самое главное, нужно было… понять, кому это все достанется, потому что в Италии не было своего государства, были маленькие…
Города-государства
были. Да, они были невероятно богаты, это же хорошо, он очень богатый, не сможет сопротивляться.
Естественно,
да. Поэтому Венеция как…
Серениссима.
Да, как самая богатая территория вообще всей Европы, а может быть и всего мира, учитывая размеры, малюсенькие.
Да, да.
И…
На единицу площади.
Конечно. И Флоренция как центр культуры…
Ой, Флоренция – это вообще…
Они же просто фактически были остановлены в развитии физически, и там до 70-х годов 19 века все фактически…
Захудало.
Вот так вот и замерло.
Да.
Ну да, конечно, там… Все знали, что хочешь научиться рисовать, тебе нужно в Италию ехать, потому что где еще? Ну, по крайней мере, еще там до начала 19 века уж точно. Но, тем не менее, что это было в качестве политического центра? Да ничто. Поэтому, конечно, как другая, самая богатая за Венецией территория, Северная Бургундия, конечно, получила эстафетную палочку.
Что безусловно, да. Ну, а мы же знаем, что Гарибальди чем занимался? Он, собственно, пытался и объединить эти объединительные войны, которые велись. Ладно, возвращаемся снова к Нидерландам.
Да.
Мы, собственно, заговорили об этом, потому чтобы объяснить, почему такой высокий образовательный уровень, и это еще объясняет вообще востребованность изобразительного искусства в ту пору в Нидерландах. Я, кажется, упоминал о том, что практически почти в каждом доме считалось хорошим тоном иметь картину, и даже в крестьянских домах были картины, и поэтому это служило таким прекрасным фоном для того, чтобы изобразительное искусство и художники получали там режим, как говорят сейчас, наибольшего благоприятствия.
Заказчиков много.
Да, заказчиков много, безусловно. Я уже не говорю о том, что возникали своего рода артели предприятия, где картины ставились на поток. И, кстати говоря, вот его сын Ян Райский, как раз он был одним из участников такого потока, и, в частности, он работал вместе с, по-моему, Рубенсом. Рубенс привлекал его, они делали совместные картины. Что интересно, что так попутно я замечу, что для того времени было нормальным, когда один художник пишет, допустим, пейзаж, а другой художник вписывает в этот пейзаж людей, а третий художник – животных, а четвертый художник, там, если какие-то натюрморты, то натюрморты там где-нибудь вписываются. И вот, кстати, и Рубенс, и Ян Брейгель сотрудничали в этом плане. Ян Брейгель прекрасно писал пейзаж, очень витиевато, очень подробно, а Рубенс туда вписывал фигуры. И как раз Ян Брейгель у него в этом кооперативе, так сказать, работал, где мог вполне себе позволить Рубинс подписывать работу своим именем, в то время как Ян Брейгель участвовал вот в этом отношении. Ну и там не только это, там считалось даже почетным работать в такой команде, и никто от этого не страдал, и все было нормально. То есть ничего самолюбие при этом не ущемлялось. Но возвращаясь к нему, дело в том, что когда мы говорим о Брейгеле, Питере Брейгеле, то надо понимать, что на самом деле он помимо мастерства, которым он владел в совершенстве, он был художником-философом, художником-мыслителем. И тут я хочу сделать одну такую ремарку. Вообще искусство призвано не только иллюстрировать какие-то визуальные события, которые происходили, но подлинный художник, он всегда привносит некое свое отношение, некое свое субъективное понимание природы этих явлений. И чем больше этого субъективного отношения, чем больше момента, который связан с обобщением событий, с пониманием сущности событий, которые имеют место в его картинах, тем более интересные содержательные работы, потому что тут можно наслаждаться. И как я уже говорил, что мы, снимая первый слой картины, где мы видим ряд символов, которые нам знакомы в плане изобразительного, то есть мы угадываем, что вот это люди изображены, что если там грабеж, то мы видим элементы грабежа, если там какое-то насилие, то мы видим это, если мы видим какие-то иные картины, которые нам знакомы по обыденным проявлениям, мы как бы удовлетворяемся этим, но подлинное произведение искусства содержит другие коды, заключающиеся в многослойности этого произведения, где ты, будучи подготовлен, обладая какой-то системой дешифрации этого изображения, потому что любое изображение содержит в себе скрытые смыслы. Даже обычная стойка микрофона, она для взыскующего взгляда содержит в себе определенные начала. Какие начала? Ее прочностные свойства, ее конструктивные свойства и даже технология, с помощью которой она изготовлена, материал, из которого она изготовлена, потому что любой зритель досужий, он смотрит и видит, стоит, он даже в полной мере не обращает внимания на стойку микрофона. Он понимает, что микрофон на чем-то там как-то закреплен. Его вообще не интересуют ни конструктивные особенности, ни несущие способности этой стойки, ни то, как ее делали, а взгляд, который обладает всем запасом знания об этой стойке, он непременно об этом подумает между делом, понимаете? То же самое и картина. И, естественно, эта стойка для него будет обладать всей полнотой информации. А если мы говорим о картине, которая вообще многослойна, в которой столько начал присутствовать и собрано воедино, там собран воедино весь опыт человека, все его мировоззрение, все его сомнения, все его надежды, они собраны в этой картине, и он нам вступает с нами в диалог, продолжительный диалог, он не диалог, исчерпывающийся только мгновенным взглядом на картину, он нам о чем-то хочет рассказать. Осознанно, бессознательно, ведь он может даже не отдавать себе в полной мере отчета, о чем именно он нам хочет говорить, потому что есть вещи, находящиеся за пределы осознанного влияния человека на картину. Например, Дали впрямую говорил, что я вообще не знаю до конца всего того, о чем я хочу сказать. Я не могу всего сформулировать того, что я говорю, потому что многое из того, что делается художником, делается на бессознательном или подсознательном уровне, и мы сами, кстати говоря, когда мы иной раз транслируем какое-то сообщение человеку, мы потом только начинаем понимать, что ты, а я же вот еще что ему хотел сказать, понимаете, и вот то же самое в картинах, а поскольку картина и такая картина, как у Брейгеля, а у него, как правило, они многофигурные, они наполнены, насыщены событиями и людьми, собственно говоря, как реальная жизнь, когда мы идем по улице, когда мы видим людей, бесконечное их число, некоторые проходят и не замечают, и рассматривают как фон. Но тот, кто с интересом относится к окружающему пространству, он для себя выделяет некий объект, некие вспышки сознания, которые проецируются на какого-то человека, по поводу которого у него возникает вполне конкретный вопрос. Интересно, а чем он занимается? Интересно, какова его судьба? Ну и какие-то такие подробности, которые пытаются проецировать внезапно заинтересовавшийся. И вообще, когда ты проходишь по улице, ты для себя оцениваешь состояние, общеэмоциональный даже фон. То есть все зависит от того вопроса, который ты ставишь, от погруженности тебя в те события, свидетелем которых ты являешься. А уж если о картине мы говорим, то там человек, работая долго над картиной, безусловно, он и вкладывает весь заряд своего интеллекта, всю сумму своего опыта. И о чем бы эта картина ни говорила, вот как в данном случае, это вот «Безумная Грета», она как раз иллюстрация его вот этой боли, его бессилия и его отчаяния, которое охватывает каждого из нас, когда мы думаем о людях, когда задаемся вопросом, собственно, когда это кончится, когда кончится это бесчинство, когда кончится эта бесконечная жадность, когда кончится это стремление нажиться, объегорить, затоптать другого, унизить другого, когда это кончится? Я вам хочу со всей ответственностью сказать, что никогда. И вот именно об этом он нам говорит в своих произведениях искусства. И как это не грустно. Хотя, с другой стороны, я хочу вам сказать, что в его произведениях встречаются и другие совершенно моменты. Он как бы с одной стороны и летописец, он как бы с другой стороны и иллюстратор. Он как бы делится нам любовью и болью за людей вообще. Но знаете, я что хочу вам сказать? Что очень часто, когда мы думаем о всем мире, в любом случае, вернее, обо всем мире, в любом случае мы фиксируемся и канализируем свое внимание на то ближнее окружение, которое занимает нас, которое рядом с нами повседневно существует. А это чаще всего связано с местом моего обитания, с моей страной, в конце концов. И всегда мои интересы, при всей моей всеохватности моего ощущения мира, они всегда так или иначе сводятся к тому, что близко мне, в чем я живу, что мне является родным по культуре, по языку, по обычаям. И, конечно, это все фиксируется и канализируется в область моей страны, истории моей страны. И почему я об этом заговорил? Потому что это имеет отношение к моей стране. Значит, когда я проецирую на творчество Питера Брейгеля, это, соответственно, касается и впрямую перекладывается на Нидерланды, в которых он жил и которые и изнутри им воспринимались как само собой разумеющееся явление. И здесь у него целая череда полотен, которые имеют к этому отношение. Это и крестьянская свадьба, это и крестьянские танцы, это и еще один момент, свадебный танец, мы потом посмотрим эти картины, очень специфичные.
«Охотники на снегу».
А нет, «Особники», да, это то же самое, но они другой серии относятся. Это серии «Времена года», которые, да, по одним предположениям, он сделал их 12, но поскольку 12 не сохранились. А знаете, почему еще не сохранились? Там ведь наступила еще контрреформация, которая потом за этим повлекла и уничтожение протестантских каких-то символов и святынь. Я хочу вам заметить по поводу протестантов, это нельзя не сказать. На самом деле, когда возникло явление протестантизма, сколько прекрасных произведений искусства было уничтожено протестантами, без всякого сожаления. В храмах были уничтожены и картины, кстати, и босковские картины пропали многочисленные, так что тут, посмотрите, какая вещь. Это «Безумная Грета», она, собственно, проецируется на все происходящее. И мы понимаем, понимаете, в чем дело, почему мы не отрываем исторического контекста от того контекста, который мы рассматриваем, когда рассматриваем творчество Босха. Как раз, если с одной стороны он рассматривает одни события с точки зрения анализа или своего интуитивного преломления, своего чувственного преломления, то как раз и другие события тоже впрямую переплетаются с этими. И тут есть ряд полотен, которые делают его творчество эпохальным. Почему его творчество до сих пор считается животрепещущим, почему он занимает умы, потому что оно говорит нам о событиях всеобщих. Бывает так, человек напишет «Березку», да, ну, скажем, если мы смотрим на полотна Левитана, трогательные полотна, они говорят о бесконечной красоте русской природы, но в этой русской природе как бы суммируется красота природы вообще в ее локальных проявлениях, и через это частное мы все равно видим всеобщее. Знаете, мы когда думаем, Саврасовым смотрим, Поленовым мы смотрим, мы через это частно понимаем, как прекрасна жизнь, как красива природа вообще. И вы знаете, по-большому человек всегда стремится к обобщениям, всегда задается вопросом, кто я есть, зачем я пришел в этот мир. Даже самое последнее существо, упавшее на самое дно жизни, все равно, наверное, нет-нет и подумает об этом в какой-то момент своей жизни, что же я, собственно, в этом мире делаю, зачем я, собственно, здесь присутствую. А уж если такое взыскующее человеческое сознание, как Брейгель, задается этими вопросами постоянно, и оно находится в этом потоке, в этом поле ощущений, в этой ответственности тебя перед всем всеобщим, в котором ты существуешь, с неизбежностью, потому что любой маломальски взыскующий ум, задающий себе вопросы, он бесконечно вынужден погружаться вот в это соотношение, кто я есть, или как это, вот, червь я земной, или все-таки нечто большее, на что я способен и что я, для чего я призван в этот мир. И, конечно, когда мы смотрим на его полотно, любое полотно, которое ты возьмешь для рассмотрения, оно говорит о всеобщем. Вы знаете, это меня поражает в его творчестве, и сейчас я попытаюсь найти нужное мне полотно, чтобы проиллюстрировать вот это его качество, которое, ну, неистребимо, вообще говоря, в его творчестве. А, вот, например, «Падение Икара». «Падение Икара» какое отношение это к Голландии имеет? Собственно, это античная история из греческой мифологии. Мы знаем, что был такой Дедал, отец Икара, изобретатель, работавший в Афинах. Слово «работавший» как-то звучит забавно. Ну, творивший в Афинах, скажем так. И там был такой эпизод, у него был…
Он напридумывал всякого.
Да, он был известен, пользовался популярностью невероятной. Но у него был племянник Тал. И вот тут смотрите, при всей талантливости Дедала, да, и при всем таком высоком образе Дедала, творца, у него возникла зависть к Талу, в том смысле, что Тал его обойдет в своем творческом росте, затмит и вытеснит его. И по определенным свидетельствам очевидцев, а были ли тогда очевидцы, теперь никто не знает, потому что с другой есть другая версия этой истории. Ну, в общем, одним словом, из зависти он с Акрополя столкнул его вниз, способствовав таким образом его преждевременной смерти. Но о ней мы скажем попозже. И вот за это его подвергли определенному наказанию, и он вынужден бежать. Был из Афин. Ну, куда он? К царю Минусу, под покровительство, под его крыло. И, кстати, вот он-то и спроектировал этот вот знаменитый лабиринт.
Минотавр.
Да, в котором был Минотавр, обитал, за что ему Минос говорил большое спасибо и очень ценил. Но вернемся к Талу. Так вот, Афина, видя такую несправедливость, она оберегла его от смерти и превратила в куропатку. Вот как-то странно там в Древней Греции происходило как-то так превращение. А помните, я упоминал о том, что когда рассказывал о Климте, что на самом деле все эти мифологические штуки, они являются кодами какими-то, какими-то посланиями, которые обращены, может быть, даже не к нам, а в далекое будущее. Непонятно, в чем эта история сохраняла некую канву такую зашифрованную, и какой код там за…
Ну, они-то, конечно, никакого будущего ничего не посылали, просто потому что не знали никакого будущего, это люди глубоко языческой эпохи, где нет никакого будущего, есть бесконечное кольцо превращения.
Все правильно, но кольцо превращения – это все равно есть форма… Если мы рассматриваем будущее, то все идет по кругу, как мы знаем, да, и все или по спирали, и все повторяется… Все возвращается на круги своя. Вот, ну, от этого же никуда не деться. Мы просто это носим на каких-то новых уровнях. И я просто абсолютно убежден, я уже приходил к этому мнению, и даже были какие-то расшифровки. Вообще удается расшифровать некие послания, зашифрованные в мифологиях. Ведь что интересно, вот когда мы сталкиваемся с мифом, снова я вынужден вернуться к этому мифу, абсурдному, когда Зевс, когда он проглотил Метиду свою, испытал не боль в животе, а в голове почему-то, и попросил абсурдную вещь, парадоксальную,
Гефесту
ударить по голове, да? Ну, казалось бы, как это можно топором или молотком, ударив по голове, снять головную боль, это череп расколоть можно. И вот этот миф в себе содержит определенный посыл, что в результате этого родилась Афина. В результате мудрости и силы Зевса а знания Метиды и силы Зевса родилась мудрость. Вот в чем, так сказать, закодированный смысл вот этого конфликта.
Я думал, мудрость от удара молотком родилась.
Да, от удара молотка. Ну, в общем, возвращаясь к этой истории, там тоже какой-то шифр нам непонятный, но, в общем, куропатку он превратился, и эта куропатка потом появилась таки на картине Брейгеля. А вот она сидит, я сейчас покажу. Вот тут вот она тут и сидит, зритель потом это увидит, и торжествующе наблюдает за падением Икара, собственно, о чем это и картина. Итак, картина называется «Падение Икара». Но, собственно, Нека тут самое главное, что интересно. И опять Питер Брейгель не был бы Питером Брейгелем, если бы он не рассказал о самом главном. Кстати, в Голландии, в смысле Нидерландах, существовала такая максима, что ни один плуг не остановится, если кто-то умрет, если кто-то помирает. И как раз здесь картина, которая иллюстрирует эту максиму. И вы посмотрите, что интересно, он показывает, что какие бы коловращения ни происходили, но есть заведенный порядок вещей, который не останавливается ни на минуту, поскольку есть процессы, идущие в исторической перспективе непрерывно. Человек, который призван пахать, он пашет. Человек, который призван пасти овец, он пасет овец. Человек, который призван ловить рыбу, он будет ловить рыбу. Человек, который окормляет судно, ведет его куда-то, он будет кормчим, будет вести.
И здесь как раз он, в общем.
Да, да. И вот в самом деле все это происходит. Эта картина, ну, с точки зрения живописности, прекрасна. На переднем плане вот такой яркие вспышки красного, в такой зеленовато-коричневатой гамме она вся. И вот пахарь, удивительно, вот слово пахарь в нашем лексиконе является синонимом человека-работяги, человека-работоспособного и таким позитивным таким, что ли, прозвищем, да, мы когда говорим пахарь, мы говорим в уважительном контексте, и вот этот пахарь как раз и здесь является синонимом самого главного, что есть в человеке, это способность созидать, работать и продолжать. Это вот в этом смысле вспоминается прекрасная, любимая моя мною русская максима, мудрость: «Помирать собрался, а рожь сей». Понимаете, вот казалось бы, с точки зрения рационального, помните вот это вот Людовик XVI, кажется, сказал, или 15-й, «После нас хоть потоп», по-моему, 15-й это сказал, вот. Ну что же это такое? Что это такое вообще? Ты рассматриваешь свою жизнь вне исторического контекста и полагаешь, что все после тебя может быть разрушено? Вот как раз вот эта русская мудрость «помирать собрался, рожь сей» – самая глубокая, самая мудрая. И вот как раз картина именно об этом, о пахоте. И вот это явление мифологическое, которое, казалось бы, явилось поводом для этой картины, на самом деле оно говорит о том, что оно говорит о многих вещах. Что все процессы, которые происходят в жизни, которые способствуют обычному нормальному ходу вещей, они неостановимы. Что красота и гармония природы, на фоне которой это происходит, она тоже неостановимо существует помимо человека. Есть человек, природа существует, не было человека, природа существовала, не будет человека, природа все равно будет существовать. Вот о чем еще второй уровень картины, или третий, я не знаю, уже который. А все эти перипетии, которые происходят у человека в исторической перспективе, они были, если будут. Были сражения, были погибающие люди, были беснующиеся банды. Все, что происходит, оно для абсолютного состояния природы, оно абсолютно индифферентно воспринимается природой. И здесь как раз имеет место. Но мало того, эти события воспринимаются индифферентно людьми, которые по-настоящему заняты своим делом. И они даже не обращают внимания на то обстоятельство, что откуда-то с неба упал чудак, который переоценил собственные силы. А вот это еще другая, кстати говоря, идея и другой пафос этой картины, что, как это помните в фильме «Кавказская пленница»?
Да.
Да. И один маленький, но гордый птичка поднялся высоко, да, потом он упал самое глубокое ущелье, так что важно, чтобы вы не отрывались от коллектива. Маленькая, но гордая птичка всегда норовит отделиться от коллектива. И маленькая гордая птичка, она еще не просто птичка, она еще молодая птичка. И он еще говорит нам вот о чем: что молодое дерзновенное сознание, пренебрегая советами опытных людей, отрицая советы опытных людей, пытается самоутвердиться. И это тоже объективное явление, потому что любое новое начало, оно пытается оттолкнуться от того, что его сдерживает, что его осаживает. И оттолкнувшись от того, оно как бы получает новый импульс.
Мне все время казалось, что это падение Икара – это такое предельно связанное с нидерландской историей того времени полотно, потому что, конечно, падение Икара – это падение Нидерландов.
Возможно, там…
Потому нет. Что он видел, что конфликт Испании вот-вот будет, и он просто… никуда не денется, а Испания в то время, что это самое мощное государство на континенте.
Владевшее всем миром.
То есть там, да, причем что Испании, им же обязательно помогут немцы, прямые родственники. А значит, что вот у таких вот Нидерландов, у них шансов
ноль. А вы знаете, вот я с вами соглашусь, мне это очень нравится, знаете почему? И несмотря на то, что это как бы идет вразрез с тем, что я говорю, но это является дополнением. Я как раз всегда, когда говорю о картине, я обращаюсь к кому-либо, к аудитории, я говорю, что у каждого может быть своя позиция, она будет дополнением, она будет еще очень важным, ценным дополнением, потому что оно идет от знания, от собственного опыта и от собственного видения каких-то своих траекторий осмысление картины. И мне кажется, что картина от этого становится полнее на самом деле. И я вас поддержу в этой точке зрения, хотя для меня она нова и в какой-то мере, может быть, и неожиданно, понимаете? Но мне чем интересно вообще рассказывать об искусстве? Что я понимаю, что все, что я говорю, есть моя позиция. И что обязательно будет другая позиция, и третья позиция, и четвертая позиция. И искусство тем и богато само по себе в своей основе, что оно дает возможность для широкого толкования, несмотря на то, что мы опираемся на какие-то факты, но взыскующее сознание, оно может найти что-то такое, что недоступно другому лицу, другому человеку. В том-то и достоинство в любой драме, да, что каждый может увидеть свою субъективную, ему одному свойственную позицию ему, и тот нерв, который его задевает и который в нем рождает резонанс. И здесь полнота этой картины в том и заключается, что мы видим при всеобщей индифферентности, мы видим, что происходит трагедия в частном конкретном случае. И возвращаясь к Дедалу, вспомним, что Дедал, когда дал эти картины, его же Минос заточил потом в этом же лабиринте. И для того, чтобы бежать оттуда, он придумал, как изобретатель, эти крылья, которые скрепили воском. Они вылетели, и он Икара-то предупреждает, говорит, ты низко над водой не летай, потому что намочишь крылья и не сможешь лететь, и высоко не поднимайся, потому что воск расплавится и так далее. Но что молодому сознанию, опыт старого человека, что ему назидание старого человека? Видите, тут сколько, тут смыкается в этой картине столько каких-то факторов. И я вот как раз, говоря об этой картине, и показываю, и даю возможность зрителям понять, что на самом деле, посмотрите, сколько слоев в такой, казалось бы, простой и, на первый взгляд, ну, все объясняющей картине. Ну, вот Икар наказан, эти пашут. Ну, да, это всегда наши маленькие трагедии. Вот часто никто не ловил себя на том, что вот ты идешь по улице, да, и мало ли что с тобой может произойти. И эта трагедия абсолютное большинство людей не тронет. Понимаете, такое часто бывает, такое часто описывается, и мы, наверное, иногда бываем свидетелями этого. И иной раз к своему стыду, вот я, например, полагаю, что это человек пьяный, мне неприятно к нему подходить, и потом мало ли что, и я вот, ну, не понимаю, нужна ли ему помощь или не нужна. Ну, кто-то останавливается, но абсолютное большинство очень часто проходит мимо. Мы таковы. Но если ты воспринимаешь себя как пострадавший, ты где-то подспудно думаешь, ну, пока молодых людей это не касается, они это вообще не думают. Но когда ты переходишь некие возрастные границы, ты понимаешь, хотя на самом деле и любой смертен. Вообще, ты когда самонадеянно думаешь, что у тебя перед кем-то есть преимущество в том, что ты, вот этот человек наверняка будет меньше жить, чем ты, да, а он там уже старый там, и так далее, то ты самонадеянно думаешь, что тебе Господь, Бог дал индульгенцию на продолжительность жизни. На самом деле, как помнится, говорил Воланд в произведении, в известном всем, что человек смертен, а порой и внезапно смертен, понимаете? Мы знаем, что и молодые заболевают, и с молодыми случаются неприятности в виде падающего кирпича или наехавшей машины. Сегодня в техногенном мире случается это. И тогда это падение Икара, здесь выглядящее случайным, да, это как раз говорит о нашем мире, насыщенном мире, в котором это случается, может произойти с любым, в любом месте и в любое время. Так вот, глядя на эту картину, мы невольно осуществляем проекцию и вовлекаем события, и погружаем события в то пространство. А это пространство втягиваем в себя, вот сегодняшнее наше состояние. Вы посмотрите, подлинное произведение искусства, сколько может родить ассоциаций. Это поразительно, это головокружительно на самом деле. И я сам, вот сколько бы я ни говорил о той или иной картине, содержащей такие коды и шифры, я все время удивляюсь, как же это вообще бывает, как это может быть, сколько тут ассоциаций может вызвать вот такая, с позволения сказать, обычная картина. Ну и, конечно, когда мы говорим о гении Питера Брейгеля, когда мы говорим о том, на что он способен, о чем говорит он со зрителем, о чем он говорит вообще.
Притча о слепых.
Картина. Да, притча о слепых, библейская притча о слепых, когда слепой ведет слепого, и вместе они попадают в одну яму. Но здесь же, понимаете, и библейские истины, они потому истины, что они говорят, как это говорят? Римляне говорили, умному достаточно, да, достаточно слова, достаточно намека и…
Сапиенс сат, разумный поймет.
Да, разумный поймет. Да, и любое сообщение, оно на самом деле имеет более широкий контекст. И эти библейские сюжеты, когда Христос говорит, вы слушаете и не слышите, и смотрите и не видите, а вот смотрите и не видите, это имеет отношение и к картинам в чистом виде. Понимаете, когда мы ходим по галерее и смотрим только чисто поверхностные символы, которые нам говорят о чем-то, ну и даже если я смотрю на девятый вал Айвазовского, я вижу просто написанную картину, я вижу прозрачные волны, я вижу людей, ухватившихся за бревно после кораблекрушения. Но я разве вижу за этим всю сложное коловращение, происходящее на Земле? Я разве вижу масштабы вселенского уровня? Я разве проецирую события так далеко? Потому что даже вот эта картина, имеющая прямой текст, да, красота, вот это вот, как это писал кто-то, Пушкин написал, есть упоение в бою, да, оно-то, упоение в бою, оно тобой понимается, особенно зрителям понимается, когда ты смотришь, помните, что Тарус Савельи сказал, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, каждый спокойно сидя в кресле, видя, как там где-то стреляют, убивают, но никто, мало кто пытается ассоциировать себя и погружать в это пространство и понимать, что на самом деле эта внешняя форма, она внутри содержит очень много трагических, глубоких и эпических моментов, я бы сказал. И если с исторического контекста смотреть, то можно просто разворачивать всю ретроспективу исторических процессов, приведших, предположим, именно к этому сражению, понимаете? А уж если с вами говорить как историком оружия, то там вообще выстроить можно цепочку всяких исторических аллюзий, связанных, какое оружие применялось, какое одна сторона применяет, какая другая сторона применяет оружие, какое преимущество у одного вида оружия перед другим видом оружия. Представьте, какой интересный контекст выстраивается у такой простой сцены. А теперь возвращаясь к этому. Вот видите, как меня заносит, а?
Да ничего страшного, это хорошо.
Так вот, глядя на эту картину, то как раз это не слишком очевидная картина на самом деле, потому что тут есть очень много контекстов в этой картине, которые о более глубоких вещах говорят. Они говорят вообще о том, что мы человеки, это мы все здесь, понимаете? Это вот гармоничная картина, она невероятно по цвету красива, она сбалансирована по цвету, ну с ума сойти, как красиво она сделана вот по оттенкам, по этим серебристым серым оттенкам, по зеленоватым оттенкам, по охристым оттенкам, которые здесь, вот как раз о живописи я тут и говорю, по отношению цвета, который может чувствовать взыскующее сознание, понимающее, в чем красота этих отношений, тональных отношений, цветовых отношений, а все это происходит еще на фоне природы, на фоне ландшафта, который живет по своим законам, по своим временным законам, потому что эти, они конечны, а ландшафт, который существует, эта церковь, она существует близ, по-моему, Брюсселя и до сих пор, который изображен здесь, на этом пейзаже, понимаете? И мы понимаем, что есть вещи вне времени существующие, а есть вещи, существующие временно, но эти-то люди думают и цепляются за жизнь, полагая, что они будут существовать долго. И даже эта картина говорит о том, что нет, даже если ты думаешь, что ты будешь некий промежуток времени существовать, то нет, ты не будешь существовать, потому что он первый вожак, который их вел, и на которого они уповали, как на человека наиболее тонко понимающего и чувствующего, как, куда надо идти, он-то и упал как вожак, и тогда… Слепой ведет слепых и воспринимается в другом контексте. Он, слепой, может вас привести к погибели, и любое упование на того, на некоего того, кто тебя может привести к рассвету, и его все его вещевания, его все заверения, что «братцы, не беспокойтесь, я знаю, куда идти, я вас…» И успокаивающе он говорит, что там все нормально, все будет хорошо. И тут-то как раз и возникает, что, как это говорят, и на старуху бывает пророку, как сказал Остап Бендер, помните, когда этот Коля Остенбакен с этой Ольгой Зайнц, кажется, вот, и здесь как раз вот это все произошло, что, и тут композиционно очень это интересно сделано, видите, сколько слоев. Если мы рассматриваем эту картину композиционно, то получается здесь движение, очень мощно показывающее факт самого падения, и он неизбежен, потому что человек в движении, в уверенном движении, он не сможет вовремя остановиться, тем более, что он держится друг за друга.
Да.
И вот это обстоятельство, кстати, это говорит о том, что общество наше сцеплено друг с другом, и ты обычно, когда позиционируешь себя в группе, ты вольно или невольно какому-то лицу, доверяя какому-то лицу или мнению какого-то лица, идешь за ним, будучи уповая на то, что он знает, что он делает, понимаете, будучи уверен в том, что все то, что он делает, все правильно. И в тот момент, когда это неожиданно обнаруживает свою обратную сторону и случается неприятность, а порой и катастрофа, то когда ты обрушиваешься, ты задаешь себе вопрос: за что мне? Как это я мог попасть? Почему я этого не увидел и так далее? А потому что мы всякий раз в своих частных поведенческих инстинктах, в своем каком-то конкретном проявлении, мы все время базируемся и обращаемся к какому-то референтному лицу, как это сейчас модно говорить, на авторитет которого мы полагаемся и можем положиться. И таких референтных лиц, особенно в нашем обществе, особенно на экранах телевизоров многочисленных, которым доверяет значительная масса людей, как мы полагаем, да, и они верят этим говорящим головам тем или иным, я не буду касаться персоналей там, допустим, да, они там касаются там косметики, условно говоря, рекламным текстом, который они произносят, я не говорю, я вообще не касаюсь политики, это, ну, вещь абсолютно запредельная, но она тоже имеет место, потому что давно сказано в книге «Афоризмы», где-то мной прочитанное, что, как же это говорится, достоин порицания тот, кто, не зная дорогу к Богу, показывает ее другим. Но на самом деле, кто эту дорогу знает, скажите мне, пожалуйста, и где она, эта дорога к Богу? И если ты идешь к храму, то это еще не значит, что ты идешь к Богу, потому что ты идешь с какими-то определенными целями: вымолить себе, замолить грехи, за кого-то там попросить там и так
Может
далее.
Может быть, ты просто идешь к храму.
Да. Но даже войдя в храм, это не значит, что ты полностью в этом храме, и что ты находишься на пути к Богу. Тут эти вопросы очень тонкие. И здесь, ну, смотри, сколько я наговорил вокруг этого, потому что меня начинает распирать, меня начинает нести, и цепь ассоциаций, выстраиваемая здесь. И ты потом еще исследователи говорят, что они не все равнозначные слепые. Одни слепые от рождения, а другим выкололи-то глаза за что-то. И там прямо видно, что у одного бельмо на глазу там, а у других выколоты глаза. И значит, они не заслуживают вот этого самого, они цепляются за это с грузом грехов, которые на них. И это то, что, и то обрушение, которое происходит, им происходит это по делам. Понимаете, какая вещь? И все вместе, и когда мы говорим о грехе, а вот здесь кустик, слева внизу.
Имеет место.
Имеет место кустик. Видите, сколько каких моментов патетических, пафосных, и таких милых и приятных. Все вместе картина дает нам вот такое представление. Вы понимаете? И ты, конечно, понимаешь, что когда ты говоришь об Брейгеле, ты не можешь избавиться от ощущения всеобъемлющести его творчества. Понимаете, оно. И моя душа наполняется каким-то благоговением. И мир для меня становится невероятно объемным и невероятно прекрасным. Несмотря на то, что вот тут я вижу некие символы трагедии, которые произойдут с этими людьми. Но я что хочу сказать? Что на том фоне, на котором я живу, постоянно происходят трагедии. Они происходят и в данную минуту, когда я это говорю. И когда я смотрю какие-то, условно говоря, когда я смотрю вдруг, нахожу возможность посмотреть новости, и когда я вижу сообщения там откуда-то. И вот вообще ужасно, конечно, жить в современном мире. Понятно, что ты абстрактно понимаешь, что где-то происходит несчастье. Но когда тебе говорят, что произошло землетрясение там где-то, и погибло 200 человек, а там произошел теракт, и погибло 20 человек, и там где-то боевые действия, где были убиты столько человек, и если ты понимаешь, что это твои противники, ты думаешь,
так надо,
так это же хорошо, что убили их, но ты же не понимаешь, ты не можешь поставить себя на ту сторону, и даже если эти люди заблуждающие, если эти люди варвары, если они кто-то, они кем-то и чем-то же они ведомы, чем-то же они, каким-то импульсом они направлены на эти события, видите, как интересно можно смотреть, и вот тут вот эти слепые идущие, для меня это факт немножко абстрактный, если я только не погружаюсь, если только не начинаю рассуждать, если я только не вживаюсь в этот образ, и тогда он меня лично касается, потому что я могу оказаться среди этих слепых, и это значит, что тогда, когда я оцениваю произведение, я должен себя погрузить, я должен оказаться в этом ландшафте, я должен, если я способен насладиться красотой этого пейзажа, я стать должен участником, я должен погрузиться в нее, как погружаюсь тогда, когда смотрю, там, предположим, грачи прилетели. Она меня только тогда касается, эта картина, когда я вдруг ощущаю всю промозглость этого весеннего дня, когда я чувствую эту слякоть, это неприятный момент, но чем она хороша? что он до такой степени пронзительно описывает, что я прямо чувствую какой-то день, и как это он сделал, что я прямо физически этот день ощущаю. Вот в этом смысл искусства. И когда говорят об искусстве, о эстетике безобразного, как раз она в нем заключается, что художник с такой силой, с такой проникновенностью, такой пронзительностью показывает эти эпизоды, что ты буквально вживаешься в это состояние и чувствуешь это до корней волос. Или, скажем, событие, которое он описывает, сейчас я найду картину, которую я хочу коснуться. Это у нас будет сейчас из другого
конца. «Сиамский танец»?
Нет-нет-нет, я пока сейчас это не беру, потому что это та серия, о которой я хочу взять в контексте. Но, смотрите, опять же, Питер Брейгель не был бы самим собой, если Голгофу картину, он «Крестный путь», он не сделал бы и интерпретировал по-своему. Обычно, когда ее интерпретируют, обычно на первом плане происходит как раз то самое событие. Вспомним Босха. Там у него несколько картин сделано на этот предмет, где сам главное действующее лицо Христос на первом плане. Видно явственно крест, он в центре композиционного пространства, и мы видим, как он согбенный под крестом, под тяжестью креста, несет, будучи увенчан терновым венком, все мы видим в увеличенном плане. Здесь, когда первый раз смотришь на эту картину, ты видишь бесконечное, вот космичность его отношений. Вот, знаете, он сопоставляет вот это мириады людей, особенно вот для наших больших городов это свойственно, когда ты смотришь, и как бы всюду ты, знаете, неожиданно такая ассоциация возникает. По сути дела, ты можешь себе представить картину этой Голгофы в каждой толпе, потому что всегда есть человек, и не один может быть, кто несет свой крест к своему, к своей Голгофе, понимаете? Вот даже вплоть до такого образа, вот вы выйдете на улицу сейчас, на Лиговский или проспект, на Невский, вот где толпа вываливается и идет, и вот в этой толпе найдите одного человека, сконцентрируйтесь на нем и прочтите траекторию его пути. Ведь, говоря не случайно, есть такой образ: каждый несет свой крест. Он как раз и нам говорит о возможности обобщения вот этого страдания, которое каждый человек в себе содержит. Потому что путь есть испытание, по большому счету, путь есть преодоление, путь есть прохождение какого-то дистанции с препятствиями. И на этом пути человек терпит определенные лишения, определенные потери. И обязательно с неизбежностью он приходит к концу своей жизни, к страданиям, которые непременно он испытает в преддверии своего ухода из жизни. И эти страдания, они будут обусловлены набором тех качеств, набором тех сумм приобретений, скажем, с позиции минус, которые усилят его страдания, понимаете? И вот финал, пусть он даже не распят на кресте в чистом виде, но сами те страдания, они будут каким-то эквивалентом его самораспинание. Я сейчас буду говорить об этой картине, мы его увидим. И вот я не случайно заговорил о толпе, понимаете? И мне важен Брейгель, а говорю Брейгель, подразумеваю Босх, как у Маяковского, да?
Да.
Вот интересно. И вот это подразумевание, оно как раз говорит о том, что мы все время находимся в многоплановом восприятии событий. И здесь, когда я говорю об этом, он как раз вот здесь и вычленяет, Босх, наверное, это и чувствует, это и понимает. И он изображает Христа в самом центре событий, тут где-то, даже не в центре, где-то тут вот он, где-то тут он тут несет свой крестик, вот тут вот где-то, вот в этой области, вот он несет вот свой крест.
Да, точно.
Едва различимый, миль пардон, и посмотрите, он говорит о центральном событии историческом, да, для христианства. А посмотрите, как философски он подходит к этому. Мы видим на первом плане вовсе даже не Христа. Мы видим на неканоническое изображение Марии здесь, на первом плане. Она в отрыве от этого события. Она не идет в общем потоке, как где она должна быть на самом деле. Где-то вот в этом процессе страдать, переживать, как только может страдать мать.
Ну, тем более, вообще, эта картина для меня очень смелая, потому что я отлично знаю мириаду, наверное, различных несений креста, там, начиная с Джотто, они же, ну, там, там, Симона Мартини, там, кого угодно, они же, ну, примерно все одинаковые. У них композиция каноническая, она другая быть не может.
Абсолютно, конечно. Она как бы предпосыл, она им определенным образом заповедана, собственно говоря. Она устанавливается определенными этими какими-то канонами. А здесь он этим пренебрегает. И вот это интересно. Для него это все важно как раз в том контексте, о котором я сейчас только что упомянул. Не случайно возникла эта ассоциация. Он рассматривает это в контексте общего движения, общей массы. И тут есть масса символов. Вот, например, вот с чего бы он здесь поместил мельницу? На очень шатком основании. Вы видите, да?
Да, да. Ну, я хорошо знаю эту картину, конечно.
Вот, вот она мельница. Что она перемалывает? Что перемалывают жернова эти? И эта мельница, это же часто, это некая судьба, это некая
какая-то… Это и есть мельница судьбы, конечно.
Да, да, да. И как бы она возвышает над всем, говорит, что все происходящее есть вот эта бренность, все это суета, суета и всяческая. Все перемелится мука, будет, говорим мы, да? Вот, а я при этом добавляю костяная мука. Что интересно, да? И вот, понимаете, красота этой картины еще и в том, что мы начинаем ее рассматривать. Все это многообразие сцен, которые вот его воображение здесь выплеснуло с невероятной щедростью, да? И здесь мы вот это все наблюдаем, и только потом обращаем внимание, что, собственно, это частность в этой картине. И мы видим два таких пункта, как контрапункта. Он здесь, и там дальше мы видим Голгофу, где стоят два креста, и должен появиться третий, который он принесет туда. А параллельно мы еще видим на шестах колеса. Это тоже одна из форм казни, как вам должно быть хорошо известно, под названием колесование, да? С отрубанием конечности на этом колесе. И все вместе составляет удивительную, сложную картину бытия, неотъемлемой частью которой является шествие это, и неотъемлемой частью которой являются те жертвы и жертвоприношения, которые так или иначе осуществляются теми или иными представителями рода человеческого, взор которых всегда обращен вверх, взор которых обращен всегда к высшему, к высшей духовности. И это не только Христос был. Таких исторических фигур в истории человечества было достаточно, это и Будда там, да, это и Мухаммед, и другие исторические личности.
Будда с Мухаммедом-то чего в жертву принесли?
Нет, ну я имею в виду, они не по жертву-то они не принесли, но они тоже смотрели вверх.
А, ну это да.
Да, а Христос прямую жертву принес. Я к чему говорю? Что в исторической перспективе всегда есть люди, которые, глядя вверх, думают об идеалах, в этом смысле я говорю. Ну, скажем, тот же Томмазо Кампанелло, а он прямую пострадал за свои идеалы, понимаете? И Джордано Бруно там тоже за свои идеалы пострадал. То есть мы знаем в исторической перспективе людей, которые и пострадали, и не пострадали, но они всегда существуют, существовали и будут существовать, которые будут нести среди общей массы людей. Они, может быть, сейчас тут по Невскому проспекту идут, незаметные, никому не известные, но они вынашивают, они все время говорят о каких-то высоких смыслах, понимаете? И вот мне кажется, что вот эта картина как раз об этом рассказывает, что во все периоды человечества, вот через иллюстрацию вот этого крестного пути Христа, всегда будут существовать люди, которые будут и себя в жертву приносить, и когда будут идти по жизни для того, чтобы принести людям, ну вот как Прометей там, предположим, знания, да, знания, и одни за это пострадают, другие, может, не пострадают, и красота этой картины как раз в том, тут стоит, и на первом плане, конечно, тут показан этот эпизод, где страдает утешаемый всеми известными историческими лицами здесь на первом плане, в правом углу, и все остальные люди, где кого-то там привлекают к ответственности, где возникают частные моменты, все частные эпизоды жизни, которые по ходу дела происходят. И, конечно, есть некий такой общий поток, который увлекаем любопытством, интересом к зрелищам, как мы помним, хлеба и зрелища. Как раз здесь это для некоторых и значительного числа людей здесь это зрелище. И параллельно здесь везут этих двух воров и бандитов, которых обрекли на казнь вместе с ним. Все вместе как раз и являет нам опять общую картину жизни на фоне опять общей природы, которая в целом индифферентна к людям.
Это, конечно, могло сложится полотно только в условиях уже глубоко укоренившейся реформации, потому что в католической стране
его бы
так
за это
рисовать. Да он просто не стал бы так рисовать. У него бы в голове не возникло такой идеи. В силу того, что Брейгель при всем величии тоже продукт эпохи.
Не, ну.
Это же уже реформация идет. Это получается у нас с конца 15 века, а это уже 60-е годы. То есть это уже. Там, 65, условно.
Ну, ну, понятно, что произошло некое освобождение, некая оттепель там, предположим, да, но я хочу заметить, что как бы кто ни думал, как бы высоко кто ни возносился, он должен понимать при всем, знаете, преодолении барьера времени, да, когда он, допустим, мы когда говорим о гениях, да, о провидцах, провозвестниках каких-то будущих моментов, он все равно находится в определенном лаге, как это модно нынче говорить, который он не преодолеет, понимаете? Все равно он продукт эпохи, он несет весь груз эпохи на себе, он с этой ношей, он выпрыгивает, обладая невероятной энергией, он такой кузнечик, он блоха так, потому что блоха совершает невероятный прыжок, это в переводе на русский язык, на человеческий язык, она прыгает на 60 метров там, если вот человек, будучи
блохой,
да, он прыгнул бы вот просто толчком оттолкнувшись, прыгнул бы на 60 метров. Ну и вот я говорю, но все равно он прыгнул бы на 60, этот блошиный прыжок, он все равно не прыгнул бы на 800 метров, там, предположим, понимаете? И он, будучи сыном своей эпохи, все равно он в пределах определенных границ мог мыслить, но все равно он совершил некий такой мощный рывок вперед. И эта картина, она сама по себе очень красива. И это облачное небо, эта перспектива, которую он здесь обрисовал, этот ландшафт изумительный, в который он погрузил всех этих людей, невероятной красоты картина и невероятной содержательности. И видите, мы опять через обобщение поняли некую глубину, некую многослойность этой картины. И при этом я как раз не берусь утверждать, что я слой за слоем прочел все то, что там закодировано в этой картине. Потому что даже те искусствоведы, которые специально занимаются творчеством Брейгеля и специально, может быть, даже занимаются анализом только этой картины, все равно не смогут ее дешифровать в полной мере. Потому что, как любое явление, оно, ну, я думаю, что оно бесконечно.
Там, кстати говоря же, не знаю, видели вы или нет, по этому поводу был снят фильм «Мельница и крест» с Рутгером Хауэром.
Нет, я не видел.
Это вот взята эта картина,
ага.
И ну, там практически без слов, фильм практически бессловный, в течение полутора часов рассказывается, как все эти люди оказались на этом полотне. И их всех рисует Брейгель, в роли которого снимается Хауэр.
Ага.
И она там воспроизведена вот ту буквально дословно.
То есть все эти инсценировки произведены, да?
Да-да-да, вот как там оказался этот человек, как этот человек оказался, как они там собрались все вместе, пошли, ну и в конце концов, вот включая это вот столб с колесом, с вороной, все это оказывается на одном полотне, и Брейгель всех по очереди там зарисовывает. Очень здорово сделано.
Ну, такой ход интересной мысли.
Невероятно сделана здорово картина.
Я согласен.
Ну, в смысле, кинокартина. Очень интересно в качестве такого художественного осмысления, художественного же полотна, но только другими средствами.
Конечно, конечно. Я как раз,
кстати, Рутгер Хауэр в этом отношении великолепно оказался к месту, просто да? Потому что он же тоже нидерландец, у него физиономия, когда его наряжают этот костюм 16 века, он антуражно выглядит да, просто до ужаса.
Так я что я хочу сказать, это как раз подтверждает поливариантность оценок. И если это талантливая оценка, если это в контексте выстроенной логики убедительно звучит, то это имеет право, понимаете? И я думаю, что не исчерпывает этого всего, понимаете, какая вещь. И тут что я хочу заметить. И вот в этой картине, он, когда я говорил о том, что он продолжатель дела Босха,
это прям чистый,
падение ангелов.
Да, чистый здесь. Босх.
Чистый Босх. И тут, конечно, он испытал его прямое влияние босховское. Как раз она с точки зрения сюжета, с точки зрения невероятного воображения и изобретательности, и, вот, и фантазии его, интерпретации вот этих чудовищ, в которые превращаются падшие ангелы, мы же помним, что они сначала были заодно с Богом Отцом, а потом он их, собственно говоря, низверг за определенные прегрешения, за определенные проступки. И все они превращаются, собственно, вот это вот, знаете, опять вот я не могу избавиться от ощущения, что это про нас. Что как только ты совершаешь ряд каких-то безобразных действий, то ты превращаешься в это безобразное. И, между прочим, это отчасти отражается в твоей внешности. Вот я уже давно наблюдаю за лицами людей, которые прожили какую-то часть времени. И если вот вам доводилось на это обращать внимание, то печать их характера, их, условно говоря, грехов на их лице в виде морщин, в виде каких-то застывших масок, которые на их лицах. А самые страшные изменения происходят у них внутри. Они внутри очень сильно деформируются. И вот эта аллегория, да, вот эта аллегория наказания и превращения их в другие качества, она здесь как раз проявлена, она показывает нам нас самих. Потому что я в себе могу увидеть какие-то уродства, которые я где-то в своих проявлениях и в своих каких-то ипостасях внутренне превращаюсь при совершении каких-то прегрешений, условно говоря. Да? И вот здесь он нам… Вообще все эти картины, все эти библейские сюжеты, они бы не имели смысла, если бы они нам про нас не рассказывали. Если бы они говорили о каких-то отвлеченных процессах, не имеющих отношения. Помните, как Сахов говорил? Вообще, говорит, это все случается иногда. Но это далеко в горах, не в нашем районе, говорит, да? А вот тут, и поэтому это его не касается, поэтому он, будучи таким весь правильным, он как бы считает, что все хорошо у него в районе, это не у нас, это у них. А потом, когда он делает, он все считает приемлемым для себя. Так вот, я как бы такая, проводя такую параллель, такую странную ассоциацию, говорю, что вообще человек должен понимать, что это он, один из этих падших ангелов. И тогда, когда он совершает деяние, двусмысленность и неблаговидность которых он в глубине души понимает и догадывается, потому что каждый из нас знает, где он преступил что-то, он отчасти превращается в этих уродов, понимаете? Уроды не потому, что ты внешне некрасив и ужасен, а урод потому, что ты себя внутренне реконструируешь, ты меняешь свою форму внутреннюю. И обязательно давайте начнем с того, что каким ты бываешь в раннем детстве, какие у тебя глаза, какой ты вообще весь одухотворенный, как ты открыт миру, как ты пытаешься все узнать, а это что? А это, посмотри, какое красивое, а вот посмотри, какой листочек красивый, посмотрите на детей, когда они любуются мельчайшим проявлением, они просто искрятся радостью, они открыты, они чисты, мы говорим о младенце, о чистом, но по мере того, как он взрослеет, он набирается этого взрослого человеческого опыта, этого лукавства, и понимает, и начинает вот…
У него приобретается новое качество,
да,
без сомнения.
Да, и поэтому это чистые девственные детские лица вовсе не похожи на те, во что они превращаются по прошествии времени. И мне кажется, тем больше человек сохраняет свое сходство своим оригиналом в детстве, чем меньше он себя уродует. Понимаете? А уж я не говорю о внутреннем состоянии. И тогда картина эта вообще наполнена всем смыслом для нас. Это про меня картина. Она мне говорит о чем-то. Она, видите ли, она, когда зритель смотрит, он просто ужасает. О, какие уроды! Они вот эти с неба падают. Какой ужас, какие гады тут изображены. И он про себя не думает, что это, по сути дела, про не для тебя. Это как говорят, знаете, сказка ложь, давний урок, доброму молодцу намек. Любая сказка, любая история, которая рассказывается когда-либо или рассказывалась когда-либо, она всегда про тебя, она всегда про человечество, это любая история. Вот в чем все дело, вот в чем пафос этой картины, понимаете? И мы видим, что те наказывают, кто здесь вот они отличаются, то белым одеждам, они их кромсают, они их секут, они пытаются их справиться, но имя им легион. Понимаете, какая штука? Имя им – легион, потому что это мы все в той или иной мере. Вот какой ужас. И я говорю, я себя не исключаю из этого ряда. Понимаете? Потому что я знаю, где я совершил проступки. Я знаю, в чем мое уродство внутреннее, а может быть, даже и внешнее. Завершая так рассказ об этой картине, просто я хочу что сообщить. Что на самом деле нам Брейгель любой своей работой, и как будто я уже упомянул, вообще… Все, я даже не говорю о назидательности этого, я говорю о самой силе искусства. Когда мы смотрим того же Сурикова, или того же Рембрандта, или того же Репина, там тот же «Крестный ход», мы помним эту картину, да, вот среди этого многообразия лиц везде, знаете, я бы даже так сказал, в каждом персонаже мы можем найти себя. Даже в тот юродивый, который там идет на первом плане, да, это и я в том числе. Понимаете, тот самонадеянный, чванливый человек, который идет впереди, это тоже в том числе и я. И пристав, который хлещет там кого-то, это тоже я, понимаете? Вот в этом смысле, конечно, в этом контексте, чтобы как бы подвести некое такое резюме, там, что я говорил о Брейгеле, это как раз в Брейгеле аккумулируется все то, что делают все остальные творцы. Понимаете, когда Пикассо исследует формообразование, его форма творчества, его Герника, его быки, его кариды, его женщины искаженные, эта женщина, трансформирующаяся в моем подсознании, как я ее преломляю, потому что на самом деле форма есть скрытая сущность, это всегда так. И в моем каком-то фантастическом сне мы можем сказать, вот в этом смысле Дали нам дает такой прекрасный урок того, что я вдруг неожиданным образом вижу трансформирующийся образ, и этот человек вдруг приобретает вытянутое такое выражение, понимаете? И вот тогда искусство – это тот язык, который мне объясняет меня самого, моим внутренним, подсознательным или бессознательным самоощущением и восприятием и пониманием того, что вне меня находится. Потому что без понимания того, что вокруг меня окружает, без раскодировки всех тех моментов, которые связывают меня с окружающим миром, я имею в виду визуальных, я даже не беру вербальные, не беру морально-этические, а вот только визуальные, потому что это позволяет мне идти по улице, выбирать место, куда я войду сейчас, тот транспорт, в который я сяду, человека, в конце концов, к которому я обращусь, это все визуальные знаки, изначально мною воспринимаемые. Ну, даже, допустим, если мне нужно там обратиться к милиционеру, я же его вычиняю среди всех определенным образом одетым и обозначенным. Вот это все, все эти символы позволяют мне ориентироваться в пространстве. Но когда я смотрю на картину с зашитыми там внутренними делами, я для себя понимаю, что из происходящего там, я начинаю понимать происходящее во мне. И теперь тогда, переходя к его картинам, связанным, скажем, с какими-то фундаментальными явлениями, ну, да, предположим, если мы говорим о нем как о продукте своей эпохи, своей страны, то тут можно сказать вот о картине, которая называется «Пословицы», картина его, где свыше 100 персонажей изображено, и там сама сложность этой картины заключается в том, что он всех завязал в один общий сюжет, в одну общую композиционную систему этих разных людей, которые совершают совершенно разные действия, которые объясняются пословицами различными. Гений еще и талант этого человека, и воображение, и сила вот его гения, в смысле дарования, заключается в том, что он все связал, при этом не возникает ощущения дискретности этого пространства, они как будто все участвуют в общем процессе. И он опять, вот куда от этого денешься? Он опять говорит, это про нас, вот этот идиотизм, эта парадоксальность, это вся шизофрения, которая здесь происходит, она, по сути дела, есть момент, который в тот или иной момент времени мы осуществляем, участниками которых мы являемся, когда человек настолько упертый, вот как здесь, он бьется головой об стену, понимая, что он ее лбом не прошибит, и я даже могу вспомнить, что и я так действовал, понимая это подсознательно, что я не преодолею этого, но вот я с упорством, достойным лучшего применения, я буду это делать. Или вот постфактум, когда человек должен был изначально закопать этот колодец, чтобы туда никто, эту яму, чтобы туда никто не утонул, он закапывает, вот здесь изображен на первом плане в белый лубан, он закапывает после того, как теленок туда утонул, он вместе с теленком ее и закапывает. Или тот человек, вот там богатый изображен, который просто берет и в воду бросает деньги. Или эти люди, сидящие и думают, что они сидят в нужнике с выставленными задними местами, осуществляют испражнение на улицу. И все вместе распространено. Или эта женщина, которая идет с одной стороны с углем, а с другой стороны с водой, как бы сама из противоречий состоящая, сама опровергающая самое себя. Здесь женщина, заталкивающая дьявола в ней находящего, куда-то там, видите, вот здесь вот, находящегося в ней. Здесь человек самонадеянный гордец, который думает, что он вообще в руках, он вращает на руке весь мир, земной шар. Вот он стоит здесь.
Тут, кстати говоря, такой же земной шар под задницами
поставлено. Да, 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 вот видите, эту картину можно рассматривать, рассматривать и рассматривать. И, конечно, сейчас я не объясню в силу отсутствия времени всего богатства тем, содержащихся в ней. Тут, скажем, человек, который смотрит, как один человек стрижет барана, что естественно, чтобы состричь шерсть, берет и пытается состричь шерсть
со свиньи,
с которой он, собственно, все он может взять, да? И масса таких эпизодов. Здесь человек вместо того, чтобы ловить рыбу, наловленную рыбу бросает в воду. Здесь человек веером пытается разогнать ветер, там что-то в этом роде. А здесь на пожаре человек греет руки. Понимаете? И вся картина наполнена вот этими смыслами, символами. И ты понимаешь, во-первых, красота невероятная, как это сделано, как это написано. И опять... как раз я не буду повторяться, это опять про нас всех. Это вот как раз то самое общество, средь которого вот здесь он рассматривает. И те самые абсурдные вещи, когда этот в решете несет, пытается горячую воду нести, видите, она протекает, да? Здесь кто-то пытается кашу, вываленную на землю, опять назад за котел забросать, понимаете?
Пытается фарш обратно
поменять. Ну да, вот это вот все. И масса эпизодов, вот потрясающая картина. Как это можно было сделать? Вот он собрал сублимировал весь опыт через пословицы эти нидерландские, да, и скомпоновал их в одной картине. Он таким образом в изобразительном плане, в визуальном плане аккумулировал то, что накоплено в вербальном плане, описано там или передается в устном плане. Он создал такую картину, которая сублимировала, собрал этот опыт и предъявила в очень такой удобной, зримой форме, где как раз не надо каждому разъяснять, что. Если иметь перед собой список вот каких-то проблем, которые он здесь освещает, с большим интересом и достаточно долго можно разглядывать, находя подтверждение всем тем вещам, с которыми мы так сталкиваемся по жизни. И вот смотрите, он в этом смысле он остается как бы сыном своей родины, сыном своей страны, который нам донес всю историю фольклора, который накопил весь этот опыт, абсурдный опыт, который, вообще говоря, присущ не только голландцам. Все эти бессмыслицы, все эти парадоксальные, абсурдные вещи, они свойственны всем, как вот тот человек, который вертит на пальце земной шар, который он думает, что, иными словами говоря, что он схватил Бога за бороду, вот есть такое выражение у нас, можно так сказать, да, или есть маленькие такие царьки, есть маленькие такие князьки, которые мы знаем, вот он преуспел в бизнесе, такой. И он думает, что вот он уже всем повелевает.
На самом деле даже нарисован-то не земной шар, это держава императорская, а держава – это вселенная. Ну, он земным шаром вертит, а вообще всем миром.
Я и говорю, что на самом деле всем миром, да, потому что вот он увенчан крестом там и так далее. Так я и хочу сказать, что люди-то, достигшие какой-то вот маленькой власти, они думают, что ну, такого могущества они достигли, и как бы проецируют это на тех, кто из-за них зависим от них, понимаете, это часто бывает такое опьянение. И как раз продолжением этого является еще изумительная картина.
Вавилонская башня.
Он сделал их целую серию, сохранилось две. И вот из 45 картин, 30 картин вообще у него сюжетные такие картины, и Вавилонская башня – это, конечно, изумительная картина, она, конечно, след его впечатления о Колизее Римском, потому что по архитектуре она в значительной мере напоминает вот Римский Колизей, и выстроены вот такие арочные конструкции, собственно говоря. Тут есть несколько таких моментов.
Я, конечно, с междуреченской археологией не был знаком.
Абсолютно понятно. И ведь он это адаптировал, посадил это на нидерландскую почву. Мы видите, типичный нидерландский городок. И тут сопоставление, видите, вот этого величественного сооружения с пигмейскими сооружениями людей, человеков. Ведь был там один из ученых, который рассматривал людей как плесень на теле земли. Между прочим, вот такое ощущение мне пришло однажды, когда я летел на самолете у окна и смотрел на населенные пункты. Я смотрю, цветущая природа, кругом дубравы какие-то там, насаждения, леса и вот эти вот наросты. Такие, знаете, вот мною населенные пункты рассматривались как нарост. Вот такая ассоциация возникла. А оказывается, задолго до меня еще человек не видел сверху это. Он воспринимал это как наросты.
А он-то видел другое совершенно, потому что это человек, который жил на излете средневековья, где, в общем, люди жили скромно, даже в среднем в Нидерландах богатых, ну, а он-то бывал не только в Нидерландах, понятное дело, и он видел, что люди живут, ну, в таких вот домиках, над которыми высятся какие-то невероятные громады замков, храмов, то есть, что абсолютно попирает.
Ну, конечно, да.
Вот, ну, надо же там сравнить какой-нибудь Нотр-Дам де Пари, там со вершинной шпилью в 150 метров и крестьянскую избу.
Безусловно, это контраст.
При том, что оплачен этот шпиль из крестьянской избы, это крестьянин заплатил вот за это за все.
Ну, эти же диспропорции мы видим сплошь.
Конечно,
и рядом.
Конечно.
Они в буквальной, фигуральной, опосредованной форме воспринимаются. Мы можем ткнуть прямо в конкретные примеры, которые происходят на наших глазах, когда мы видим огромную нашу страну и все диспропорции, которые есть, которые имеют место.
Это, собственно, что характерно, это Вавилонская башня, она же, я видел Пизанскую башню, она же у нее под таким наклоном расположена, то есть, ну, она, да, крайне, да, огромная и при этом, ну, выглядит очень недолговечно, потому что она вот должна вот прямо сейчас долбануться.
Ведь, давайте мы скажем, вспомним, собственно, откуда эта притча, что создатель увидел возгордившихся людей, которые стремились самоутвердиться, пробить облака и достичь, да, невероятной высоты. Он просто наказал их тем, что заставил их говорить на разных языках, они в итоге не нашли общего языка и разбежались. И башня так и не была построена. Но это символ гордыни невероятной, да, с одной стороны. А с другой стороны, здесь для него есть момент, который очень важен в моем понимании. Несмотря на любые достижения цивилизации, вот о чем следовало бы упомянуть, человек никогда не превзойдет самую природу. Вот он, вот Мичурин ошибался. Помните, когда он говорил, что мы не должны ждать милости у природы, а взять их у нее наша задача. Помните такое горделивое изречение? Это было абсолютно такое безответственное заявление. И вот здесь как раз человек и этот вот, тот, кто возглавлял, и кто, собственно, владел этим всем, царь Нимрод, вот он здесь и представлен на первом плане. И даже здесь он показывает, что эта затея этому пигмею не подвластна. Ведь на самом деле башня уже начала разрушаться в тот момент, когда она начала и строиться. Здесь есть эпизоды, как раз об этом свидетельствующие. Вот на первом плане она уже начинает рассыпаться. То есть он на самом деле здесь подчеркивает еще и тщетность усилий человека по самой своей природе. И даже он показывает, что эта башня, несмотря на величие тех целей, которые она ставит, она уже начинает этими пигмеями обживаться. Они тут устраивают, вешают белье, тут есть моменты, эпизоды такие, пристраиваются хижинки маленькие к ней, и она становится уже, несмотря на величие задач, которая поставлена, несмотря на грандиозность того самого масштаба, которого она должна достичь, она все равно уже разъедается этими маленькими людишками, которые либо разворовывают, либо что. А здесь он уже показывает еще вот в чем достоинство, он здесь показывает всю совокупность механизмов, которые он хорошо знал, и которыми он здесь оснастил элементы стройки. Это здесь мы видим и порт, прямо под подплывающие корабли, которые подвозят строительные материалы. И еще возвращаясь к Нимроду, мы видим, что он подходит строителям, и все они падают ниц перед ним, понимая, что его всевластие и за любую провинность. Здесь, опять же, то есть я не хочу излишне погружаться, хотя можно это сделать, потому что время нам не позволяет. Всю эту последовательность процедур, которую можно для себя вскрыть, когда ты анализируешь это произведение искусства. И вот эта значительность целей и незначительность самой природы человека, понимаете? Вот здесь контраст этого показан, несоответствие амбиций целям, которые ставит человек. И сегодня, когда мы говорим о всесилии цивилизации, мы не отдаем себе отчет, что мы сами порождаем своего, как это, гробовщика, по сути дела. Потому что, ну, понятно, да, есть прогнозы, которые говорят о конечности пути цивилизации. Ну, не будем мы этого касаться. И поскольку мы заговорили еще об истории или о культуре, которой, плодом которой он являлся, мы должны теперь коснуться работ его, связанных с крестьянским бытом, сейчас найдем, крестьянская свадьба, ну, это у него лентяи, работа, я о ней не буду говорить, здесь все достаточно прозрачно. Это порицается вообще сама склонность к ничего не деланию. И здесь в этой аллегории он показывает идеальный вариант, что они вот все лежат, вот над ними стол, с которого не то чтобы он так поставлен, что все на нем закреплено, но легко оттуда все можно снять, и буквально все может попасть им в рот. Да вот тут бежит яйцо вареное прямо с ложкой, все готово, да, свинья обжаренная уже с ножом, можно просто ее располосовать и вырезать кусочки. Но для того, чтобы попасть в это пространство, нужно преодолеть вот это тесто, которое окружает этот мир, все дармовое. Здесь прямо мы видим, хлеба лежат на крыше и так далее, вот здесь вот.
Да-да-да.
Вот, и вот один продирается тоже в этот мир, которым он хочет быть. Ну, это такая назидательная работа, потому что на самом деле люди, которые работали в то время и выживали, на самом деле выживали. Это все добывалось колоссальным трудом. И вот сейчас я покажу следующий.
Что характерно, тут три персонажа – это чиновник, крестьянин и солдат.
Да, да. Нет, тут даже не крестьянин, тут говорится…
Ну, крестьянин. Вот,
нет, нет, не чиновник, а тут, может быть, студент.
Буржуа,
ну, да, да, ну, какой-то такой привилегированный друг.
Нет, это именно буржуа, у него шуба, подбитая мехом целиком, это человек… Нет,
ну, там есть версии разные в этих самых.
Я имею в виду конкретно
это. Нет, ну, конечно, да. Да. Ну, как всегда, есть там разные версии. Вот, сейчас я хочу показать праздник карнавала и… А, праздник поста и масленицы.
Это битва поста и масленицы.
Да, битва поста и масленицы, где мы видим справа пост, и она, олицетворение поста, держит на такой лопате деревянной тощие селедки, и все там вот за ней все селедки, она сама олицетворение этого поста тощая. Это, кстати говоря, вот смотрите, мы когда говорим о времени, когда мы говорим это, что про нас, мы прямо сейчас воочию наблюдаем всюду, в телевизионных программах, людей, желающих похудеть, средств, которые способствуют похудению. Обратите внимание,
да.
Как бы это вот провозвестник он этого самого. И тут мы видим масленицу, это вот вполне самодовольный на бочке, естественно, с пивом. Как мы знаем, в качестве напитка там использовались пиво.
Те, кто слева, мне больше нравится.
Да, ну и вполне себе самодовольный, у него там на вертеле что-то есть. Ну, в общем, здесь он опять аккумулирует все это состояние человеческого общежития, в котором происходят разнообразные сцены. Но что интересно, самое незаметное существо, но самое центральное существо, опять он помещает в центре композиции, абсолютно геометрическом и композиционном центре. Вон там шут идет с факелом, и он задает вопрос, где здесь люди? Помните, Диоген там тоже ходил,
да,
с фонарем, где... я ищу, где здесь люди. И вот здесь он как раз среди этого всего буйства, среди разнообразия, сей святош, который выходит, как бы святоши здесь из этого храма, среди тех, кто подает милости, среди тех, кто занимается пустопорожним делом. Вот тут вот взрослые люди, вот, если вы увидите потом крупным планом, они крутят волчки рядом со стеной церкви. И вот этот вот момент, вот удивительное его свойство – насыщать, наполнять пространство действием, наполнять пространство жизнью, которое нам, собственно говоря, лишний раз дает понять, что это про нас, это не про то время.
Хотя это и про то тоже.
Нет, мы про то, на самом деле про то время, это естественным образом, это все атрибуты того времени. Но каждый должен понимать, вглядываясь в это пространство, наблюдая все эти мельчайшие детали, которые он с такой подробностью и тщательностью здесь отделал, что это все про нас самих. Это все никуда не девается, это все остается. Вся эта суетность, вся эта способность к обжорству, праздник, собственно говоря, живота, как говорят, да? Когда люди объедаются в разных местах, что называется, эти места называются обжорками, раньше назывались, по-моему, в Питере, да, вот, и вот этот пост, с другой стороны, другая крайность, понимаете, доведенная до своей противоположности.
Ну, то опять есть... же, это все очень показательно, потому что тут не просто пост, а посмотрите,
я горжусь этим, понимаете?
Конечно, да? Я собираюсь воевать с этими самыми похабниками, которые там обжираются пивом, пивают, а вот я не то.
Но это же слово гордыня, это демонстративность, понимаете, опять же, вот какая.
А это самое главное, что одно и то же. То есть оно одно такое, другое такое, но на самом деле и то, и другое является чем-то показательным и абсолютно бессмысленным. Это мишура.
Ну так вот. И мы лично сейчас имели возможность убедиться в том, в суетности этого мира, который никуда не делся. Сейчас мы покажем на его фундаментальное полотно из серии «Времена года»,
которого не знаю. «Охотники на снегу».
Да, «Охотники на снегу». Так это вот часть, по определенному предположению, из серии «Времена года», из шести сохранившихся картин. И, конечно, она один из самых лучших пейзажей, которые когда-либо сделаны вот в истории мировой культуры изобразительной. Это просто потрясающе. Кстати, Тарковский обратил на него внимание в своем «Солярисе».
Да.
Он его удивительным образом панорамировал, погружаясь и как бы следя за взором зрителя. Вообще, на самом деле, эта картина, она вбирает в себя зрителя. Она выстроена с точки зрения перспективы не совсем правильно. Она там с искаженной перспективой. Она вогнутая картина. И как бы с высокой точки, и мы вдруг начинаем категорически резко опускаться вниз вместе с вот, первым идущим охотником. Как бы с точки зрения логики пейзажа она неестественна, но с точки зрения вот этого ощущения, того эффекта, которого он добивается, она невероятна. То есть возникает некий эффект головокружения, когда ты смотришь вниз, и когда ты думаешь, что сейчас пойдешь вместе с охотниками, а она, безусловно, зрителя втягивает туда. И вот этот ритм деревьев, он как бы лишний стимул ритмически ухода твоего взгляда туда вглубь. Крыши домов, перекликающиеся с горами, с отрогами гор, здесь справа находящимися, создают вот этот вот отклик и поддержку композиционную вот этому пространству. Но что нужно заметить? Он пишет пейзаж Голландии, которая, как мы заметим, равнинная.
Ну, там холмы, он... конечно, очень даже есть, гор нет.
Гор нет, но таких гор мы никак не можем
заметить. Конечно.
Да. И вот он на самом деле выдает желаемое за действительное, но на самом деле он показывает величие самой природы здесь. И эти отроги гор, они прекрасно перекликаются с крышами и ритмически дополняют левую часть и создают вот такую чашу, в которой, собственно, и происходит все многообразие жизни. Все и веселье здесь, и отдохновение, и игры здесь, вот на льду мы видим, и даже мы можем…
Конькобежцев каких-то там, фигуристов.
И мы видим конькобежцев здесь, мы видим даже игру в кёрлинг здесь, тут же мы можем видеть, мы там видим вдали пожар, и вот картина в ее колоссальном многообразии, в его гармонии, в его колорите, в его ритмическом, в его композиционном решении является собой удивительный, головокружительный образец, ну, равному которому вообще трудно сыскать. Это один из лучших пейзажей в мировой истории живописи. И он абсолютно гармоничен. Здесь показаны охотники, возвращающиеся после охоты, после безрезультативной охоты. Мы видим свору собак полуголодных, которые уныло идут вслед за своими хозяевами. Как мы видим, не как это обычно, когда животное довольно, оно обычно впереди бежит и как-то так вот производит другое впечатление. Здесь мы видим на первом плане слева, они проходят мимо довольно благополучного дома, где они обжигают, опаляют этот самый щетину свиньи, и вслед за этим будет трапеза. Мы видим покосившуюся вывеску. Она тоже носит свои определенные символы, они в рамках каких-то символов и кодов, которые там заложены, сейчас не буду об этом говорить, и все они спускаются голодные, мокрые, недовольные, и понятно, что они ничего домой не принесут. И вот она как раз говорит о многообразии и вместе с тем является собой красоту мира во всех его проявлениях, невзирая на грустный эпизод, который мы наблюдаем на первом плане. Вот таков Брейгель. Вот так, конечно, не в полной мере удалось обо всем рассказать, но я думаю, зритель сам еще насладится всем многообразием и красотой его картин и его творчества.
Александр, спасибо. Познакомьтесь с творчеством Питера Брейгеля, сходите в музеи, посмотрите репродукции. На сегодня все. Всем пока.
Всего доброго.